Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов пять минут, понедельник, май, день 18. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! А в Москве-то 2 балла уже, между прочим, движение. И это серьезно. И я вижу, вот раньше, где у Яндекса был индекс самоизоляции, теперь... Этой штуки нет. То есть были баллы по Москве и индекс самоизоляции. Баллы остались, индекса самоизоляции нет. Видимо, уже не принципиально за этим следить, как я понимаю. Либо я как-то не так настроил опять эту карту. Может быть. Ну, в смысле, впервые я ее как-то не так настроил. Но я думаю, что я все настроил правильно. У меня просто 2 балла, а индекса самоизоляции нет. Движение такое плотное, поэтому о движении можете писать на +7 925 48 94 8 и в Telegram «Говорит МСК-бот». Насколько оно плотное? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я вижу аварий. Ну вот сразу. Это просто ни с того ни с сего. Я вот смотрю в окно и не могу даже предположить, с чем связано такое количество аварий. Мне невдомек, что же случилось-то. Что, просто разучились все ездить за это время, а сегодня поехали или как? На улице дубак, пишет 5 копеек. Да, действительно холодно. И я видел на выходных прогноз, говорят, что в Москве и будет примерно холодно, на что-то там 3-4 градуса или даже больше, до 7 градусов ниже нормы для этого времени. Не ниже ноля, а ниже нормы для этого времени, вы понимаете, да? 3,4 индекс самоизоляции, пишет Витя, спасибо большое, вы где-то его нашли, вот там, где он у меня был, его уже нет. Ура, наконец-то я в моей любимой пробке, пишет Михаил, то есть мы уже просто дома сидим без самоизоляции, что ли, говорит Кэнди Бум. Нет, не так, Кэнди Бум, она вроде как продолжается, эта самоизоляция, я вот, например, ее продолжаю, в том смысле, что я вот когда говорю вам в эфире, что надо сидеть дома, должна быть самоизоляция, вы имейте в виду, что я-то сам сижу дома. То есть я не требую ни от кого и не прошу ни от кого того, чего не делаю сам, поэтому я говорю... Я дома, самоизоляция, держитесь, друзья, нельзя заразиться никак, ну и так далее. Но вы видите, что потихонечку, полигонечку все начинает оживать, потихоньку, да? В Подмосковье сегодня возобновляют работу стройки и промышленные предприятия, а в регионе откроются станции техобслуживания и ремонта автомобилей сегодня. При этом другие ограничения сохраняются, в том числе и пропускной режим. Об этом сообщил Андрей Воробьев. По его словам, запускают те отрасли, где можно ограничить контакты людей и нет работы с посетителями. Я не знаю, что имеется в виду, когда говорят, что откроют станции техобслуживания и ремонта автомобилей и нет контакта с посетителями. Возможно, действительно, я иногда свой автомобиль, когда сдавал в ремонт, так скажем, да, или на техобслуживание, у меня было такое ощущение, что контакта никакого со мной не происходит на самом деле. Ну, так, взяли машину, что-то там починили, якобы, а контакта и нет. Пока Собянин своих бордюрочников не вывел на улицу, пробок не было, сумасшедший крот в действии, пишет Владислав. Владислав, вы имеете в виду кого? Строителей, когда говорите про бордюры или что? То есть мы уже просто... Нет, подождите, вы не спешите, Собчак нам зацепите. А что с Собчак? И зачем мне про нее вообще говорить, 26-й? Чем она вас так заинтересовала? Ну, кроме того, что она дочь Собчака. Я просто хотел узнать, на всякий случай, раз уж вы мне написали, может быть, там что-то важное произошло, так и я не заметил. Такое вообще случается. Но, на мой взгляд, самое важное, то, что сейчас происходит, это то, что мы потихонечку вместе с вами начинаем работать, начинаем медленно, очень аккуратно, без рывков возвращаться к привычной жизни. Очень медленно, очень аккуратно. Если вдруг вы не решились в определенный момент выйти на улицу и увидеть, что вокруг очень много людей, которые ничего там аккуратного не делают, сразу вернулись к своей нормальной жизни, гуляют, играют в бадминтон, ну и так далее. То есть они вообще не стесняются, их ничего не волнует, они просто живут полной жизнью. Ну, пока не заболеют, естественно. 7373-948, телефон прямого эфира. МКС видели, пишет 5 копеек. Я не видел, видели мои коллеги. И вчера этим хвалились в чатах, да, где мы переписываемся, где мы контактируем вместе с коллегами. Вот один из коллег написал, что да, действительно следил за МКС. Такая большая была как бы звезда, быстро движущаяся. Ну, на его взгляд, яркая, быстро движущаяся звезда. Я не смотрел «5 копеек», честно вам признаюсь. Если вы смотрели, можете набрать и рассказать. 7373-948. До Оренбурга 50 километров. Поехал по Горьковке через Казань. Ощущение, что через Альпы ехал, пишет Караэт. Караэт, мне вчера... написал один из моих слушателей, спросил, а вот как ехать в Оренбург, почему-то все едут в Оренбург, не знаю почему, и он сказал, по М7 или по М5, то есть через Казань или через Самару, как ехать. Я посоветовал ехать через, ну, Самару, да, через М5, и потому что я так езжу. Не то чтобы я посоветовал, я сказал, я езжу через М5. Он сказал, окей, я вот тоже считаю, что надо ехать через М5. Не знаю, вот неплохо было бы сравнить, Карает, на обратном пути попробуйте проехать через М5, и это вы и были, ну тогда все, кому вы жалуетесь, черт побери, кому вы жалуетесь, сами поехали по М7, а почему, кстати, через Альпы? В том смысле, что все красиво, хорошие дороги, потому что я через Альпы ездил, и могу сказать вам, что дороги там, как говорил мой товарищ один и говорит, отвал башки. И еще он добавлял, балкон отпал, когда это увидел. Вот так он говорит. Ну, такой человек. 7373-948, телефон прямого эфира, пожалуйста, звонки. Давайте немножечко пообщаемся о том, как мы постепенно, очень легко и аккуратно выходим из самоизоляции. Алло, здравствуйте, какие ощущения?
Здравствуйте, да, пожалуйста. Алексей, Александр. Вы знаете, я о другом, я про дорогу, как лучше. Вот недавно Сорску вернулся, да?
Да.
Вот, ну смотрите, я туда ехал через Казань, обратно ехал через Самару туда, да?
Ну да.
Скажу честно, если бы сейчас заново поехал бы через Казань. Почему?
Вот пошире дороги?
Инфраструктура лучше, вы понимаете, как-то заправки лучше. Вот лучше вот по всем. А если...
Ну я давно не ездил, я вам честно признаюсь, поэтому, возможно, вы и правы, абсолютно.
Вот я вам говорю, как есть. То есть ты до Казани едешь, вот эта дорога до Казани, она вообще, ну это просто вот... Когда Питера, ты ее не замечаешь, вот, ну очень хорошая дорога.
Да?
А обратно, конечно, да, серьезно, ну... А обратно, ну, советую через Казань в качестве удовольствия, скажем так.
Ну, понял, теперь буду знать, потому что раньше как-то, не знаю, через Казань не ездил, один раз пытался, но что-то мне не понравилось, это было очень давно уже, и еще и зимой. Я тоже в Орск еду через М5, пишет Павел, хорошие вам дороги. Очень медленно ползем по Симферопольскому шоссе к Москве на самоизоляции, пробка на 1,5 часа, пишет Борисовна. Караэт говорит, да-да-да, все классно, то есть классная дорога, М7, да? Ну вот, Караэт, что, теперь несите это в массы. Почему? Потому что обычно, когда я начинаю говорить, что в России строятся дороги, меня начинают критиковать очень сильно и говорить, что я не в курсе и неправильно говорю, и дорог на самом деле нет, и ничего не строится, и это ужасно. Но люди, короче, не верят, сами не ездят и не верят. Вот теперь давайте вы мне говорите, что там классно, а я буду говорить, да нет, неправда. Нет там никакой дороги, невозможно добраться до Казани. Вот. Можно только воздухом. На дирижабле, наверное, да. Наблюдал МКС вчера и даже слушал связь с центром управления. Жаль, что всего 6 минут, а так круто, пишет Туманов. Слушайте, какая у вас насыщенная жизнь? Кто-то куда-то едет, кто-то смотрит на МКС, да еще и слушает связь с центром управления полетами. Ну, потрясающе, слушайте, потрясающе. Я не думал, что вы так прям сильно развлекаетесь. Ну, давайте я тогда вам еще добавлю, накину новостей. Стоимость нефти марки WTI с поправкой в июле поднялась выше $30 впервые с 17 марта. Это как раз та нефть, которая падала в цене сильно, и все мы здесь сидели и за ней наблюдали. Это американская нефть. И нам было очень важно, сколько она будет стоить, особенно не она, а мы почему-то наблюдали за фьючерсами. И нам казалось, что это очень важно, и вот из-за этого-то наша экономика либо упадет, либо не упадет. Но потом умные люди объяснили, что, в общем, от этой нефти мы не так сильно зависим. И в данный момент, кстати, евро 79.08, доллар 72.96, то есть доллар упал ниже 73, я давно такого не помню. Вот сколько так было, когда было последний раз, чтобы меньше 73, ну вот случилось. И нефть Brent сейчас 33.51, прямо в этот момент. Ну и пара биткоин-рубль, биткоин-рубль нам не интересно. Биткоин-доллар. Биткоин стоит 1, 9 865 долларов 79 центов. Это прямо сейчас. А крабов нам не поставляют, за рубеж всех отправляют. А, вы узнали, что про крабов и Собчак 26-й. Ну, это сильное отставание по времени, я не могу так сильно отставать. Ну, извините. Мы уже об этом пытались говорить, не то чтобы пытались, мне пытались об этом сказать, и мне все время было непонятно, а что, собственно говоря, я здесь должен обсудить. Окей, есть какая-то компания, так, крабы, есть Собчак, и она в ней как-то участвует, компания какая-то, как я понял, мошенническая, и что дальше, и, в общем, что я должен из этого, какой вывод сделать, я совершенно не понял, то есть я совсем не понимал, что с этим можно сделать. Мне все-таки нужны ваши впечатления о том, как вы выходите из самоизоляции, что вы делаете, куда вы едете, что вы видите. Потому что я понимаю, что мы все отвыкли немножечко от того, что вообще можно выходить на улицу. Говорят, что привычка человеческая формируется за 21 день. То есть, если вы что-то делаете 21 день подряд, то вы к этому привыкаете, а потом вам нужно формировать новую привычку, и она тоже формируется 21 день. И я могу сказать, что у меня привычка сформировалась абсолютно четкая — сидеть дома. Не то чтобы она раньше была какая-то другая, но теперь она какая-то... завершенное, что ли, если можно сказать. То есть теперь мне, чтобы выйти на улицу, мне себя надо как-то заставить. Я должен собраться с мыслями, я должен определиться с целью. Просто так на улицу я не выйду. Нет, такого ощущения у меня нет, и такого желания вообще не возникает. Вот. И это, наверное, ужасно. Почему? Потому что многие из нас, скорее всего, станут затворниками. Нет, у меня есть такое ощущение, что многие стали затворниками. А мне бы не хотелось, чтобы вы были затворниками, мне бы хотелось, чтобы вы все-таки окружающий мир изучали. И только вот эти 2%, не 2%, а какие-то проценты, которые сегодня в пробках стоят, вот они пошли осваивать мир. Они подобные Колумбу, они подобные Америке Веспуччи, они подобные кому там, Беллинсгаузену какому-нибудь. Сами вспоминайте фамилии путешественников и первооткрывателей и говорят, что да, мы готовы открыть Москву заново. И они сегодня это делают. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот. На работе карантин, готовлю всякие кулинарные изыски, только вот если бы коллеги из Курской области не под двором из холодильника еду, было бы замечательно. Такое ощущение, приехали из голодного края, пишет Огнен. Уже вторую неделю на работе, а на самоизоляции выспался. 1-0 в пользу самоизоляции. А, высыпался. 1-0 в пользу самоизоляции, пишет Глоури. Я бы вообще до конца лета не вылезал с дачи. Главное, деньги продолжать зарабатывать с редкими вылазками в Москву. Ну, это потому, что у вас есть дача, какая-нибудь бума, у кого-то дачи нет, и приходится сидеть в квартире, а в квартире не так классно, как на даче. Почему? Потому что на даче можно выйти на участок и подышать свежим воздухом. В квартире все-таки это не так. Дышать в окно не самое приятное занятие. Вчера читал, что вторая волна будет в октябре еще сильнее, пишет Сергей. Сергей, если вдруг кто-то такой публикует, я бы хотел, чтобы вы еще ссылки мне сбрасывали. Я бы тоже с удовольствием изучил эту информацию и узнал, что там будет в октябре. Но так много прогнозов относительно того, что же будет все-таки с коронавирусом и с его распространением в нашей среде, среди нас, давайте так, что выявить, какой все-таки из этих прогнозов правильный, у меня вот, например, не получается. Я исхожу из того, как оно сейчас. А я продаю дачу и поднял цену, пишет Георгий. Это странно, Георгий, в том смысле, что поднимать цену сейчас, наверное, не самое лучшее занятие. Почему? Да потому что обещали, что к концу года как раз-таки цены на недвижимость будут гораздо ниже, чем они были в начале года, и называли даже процентовку где-то 10-15%. Не знаю, насколько это правда, может быть, здесь тоже есть определенное желание, да, которое выдается за реальность, но... Тем не менее, говорили, что цены на недвижимость будут падать, в том числе потому, что будет падать спрос. Я понимаю, что сейчас государство попыталось поддержать людей и сделать дешевые кредиты, вы это, наверное, видели, да, я имею в виду в первую очередь ипотеку, и некоторые из вас оформили, но насколько это сможет притормозить, так скажем, падение цен на рынке недвижимости, сложно сказать, во всяком случае, я не могу сделать таких выводов каких-то, да, на основе анализа какого-то. Но внутреннее ощущение мне подсказывает, что чем меньше людей может купить недвижимость, тем она должна дешевле все-таки стоить. Почему? Потому что ее так или иначе надо продавать. Да? покупатели уже есть, пишет Георгий. Эх, Георгий, подождите, покупатель какой? Тот, который уже покупает, тот, который уже деньги принес, и вот они живые у него в руках? Или покупатель, который пришел, посмотрел, да, я готов, но и мне нужно подумать? Ну, то есть человек, который с вами торгуется. Мне просто интересно. У нас цены упали больше 1,5 миллиона рублей, работаю у застройщика, пишет Сергей, вот о чем я и говорю. Дети знакомых пошли за кредитом в банк, там сказали, Путин обещал, у него берите дешевый кредит, пишет Алекс Викинг. Так, Алекс, вы сразу называете, что это за банк, будет эффективнее, я думаю, понимаете, да? Потому что может быть такое, что в банке кто-то обнаглел, и очень быстро и эффективно можно привести этого человека в чувство. Поэтому, когда люди идут за кредитом в банк, и им говорят про то, что Путин вам сказал, Путин пускай кредиты и дает, об этом банке стоит сказать вслух, понимаете? И конкретно о том человеке, который это сказал. Возможно, он поменяет свои взгляды. Я думаю, что он, скорее всего, поменяет свои взгляды. И я не про президента сейчас говорю, я говорю про вот этого человека, что вдруг изрек подобные вещи. Еще интересное заявление от Поповой, оно вчерашнее, но тем не менее, на сегодняшний день рост распространения коронавируса в России остановлен, стабилизация отмечается по всей стране, это вот такое заявление у нас есть, я думаю, что на него стоит обратить внимание. Или работу, пишет 5 копеек, скорректирует работу человек, который это сказал, 5 копеек, наверное. Именно на даче сейчас поднялись цены, вы не в курсе, пишет 25-й. Да, они поднялись единовременно, почему? Когда люди вдруг поняли, что самоизоляцию лучше проводить, так скажем, на даче, они стали на эти дачи ехать, появился спрос на даче, люди начали интересоваться тем, а что же там происходит, и вдруг захотели купить частные дома, потому что открылась какая-то новая реальность, при которой ты можешь не ездить на работу, а сидеть дома и из дома работать. И в этом случае дача, это, конечно, классно, вы все это прекрасно понимаете. Но также мы должны, наверное, предположить, что как только закончится самоизоляция, а она рано или поздно закончится, и все вернется на круги своя, и вам нужно будет передвигаться по городу, и передвигаться вам нужно будет через страшные пробки, и в том числе и на въезде в город, предпочтительнее будет в городе жить, вы понимаете, просто потому что так вы быстрее сможете доезжать до работы. И, в общем-то, мы вернемся к тому, с чего начинали. И тогда возникнет вопрос, а зачем людям эта загородная недвижимость? И станут ли они ее покупать? На мой взгляд, ответ очевиден. Нет, покупать они ее не станут. Соответственно, упадет спрос, а за ним упадут и цены. Вот и все. Такая простая логика. Возможно, я где-то ошибся, и вы можете со мной поспорить и объяснить мне, что это не так. Пожалуйста, объясняйте. Через 10 дней выходим на сделку, если не сорвется, то дача продастся, полинял на 100 тысяч. Почему полинял, не знаю, но пускай, на 100 тысяч дешевле стало, да, Георгий? Ну, может быть. Так что имейте в виду, что сейчас, как я понимаю, не самое выгодное время вообще с недвижимостью какие-то вещи проворачивать, то есть все эти сделки, которые вы себе планируете, может быть, не самое время. Может быть, нужно подождать еще и посмотреть, когда рынок будет не такой... Ну, не такой нервный, что ли. Вот сейчас он нервный, потому что решения принимаются на основании чувств и эмоций вот здесь и сейчас сформированных. А нужно ли это кому-то или нет? Вот это большой вопрос. Ну, сами для себя, в общем-то, наверное, вы решите. Все люди взрослые. Помимо этого, воздух в 8 городах российских стал чище. Это из тех новостей, что сегодня есть. За период самоизоляции, говорится в исследовании Росприроднадзора, ведомство провело анализ в 12 городах. За время нерабочих дней воздух стал чище в Братске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Норильске, Череповце и Чите. Ну, вообще, надо сказать, что все эти города... Ну, во всяком случае, многие из них, да, это промышленные города. И там воздух, в принципе, не может быть чистым, если люди ходят на работу. Но вот поскольку они на работу не ходили, воздух очистился. Действительно, говорят, что в основном это связано со снижением движения транспорта, выбросов промышленных предприятий и объектов теплоэнергетики. Ну и помимо того, вы говорили о спросе на недвижимость, и я с вами согласился, что в определенный момент спрос на загородную недвижимость, он подскочил, но ведь это не единственный спрос, который подскочил. Посмотрите. Коронавирус повысил спрос россиян на велосипеды. Из-за отсутствия привычных развлечений в апреле-мае их искали на 36% больше, чем год назад. Об этом рассказали РИА Новостям на Авито. Ну, вы знаете, это такая площадка, где продают все, что попало. Ну и как вы думаете, спрос на велосипеды останется на этой же высоте, когда вы выйдете из самоизоляции? Ответ очевиден, нет. 7373948, телефон прямого эфира, пожалуйста, как вас зовут, говорите.
Здравствуйте, Алексей, Геннадий.
Да, Геннадий, пожалуйста.
А вот скажите, а вот у меня вот отец работает риэлтором, вот как раз по загородной недвижимости. Вот,
да.
Вот что он мне говорит.
Что говорит?
Допустим, у него было 10 клиентов, да, которые хотели продать участок, ну, дачу, собственно говоря.
Да.
Вот. И 5 из них, грубо говоря, были старше 65 лет.
Да.
Ну и, собственно, как только началась самоизоляция, они отказались просто впускать покупателей на осмотр данного участка. То есть они сразу же отказались продавать. Угу. Пока все не пройдет пандемия, мы продавать не будем, вот и все.
Ну да, а потом просто после этой пандемии, возможно, не будет спроса, и все.
Возможно, да.
Да, потому что, спасибо большое, ведь и я себя поймал на этой мысли. Вот знаете, когда первые дни начинались самоизоляции, я подумал, как же сидеть в квартире противно. Как же противно. Все-таки круче было бы, если бы был частный дом. Да? Круче было бы, если бы я был за городом. Можно было бы жарить шашлыки, на улице гулять. Если теплая погода, поставить, ну, что-то, на чем можно валяться, и валяться там, правильно, под солнышком, хорошо. Но я же не купил. Вот, кто-то, наверное, купил. 7373948, телефон прямого эфира, пожалуйста. Как вас зовут, Алё, здравствуйте. Говорите. Говорите. Говорите же! Нет? Алё. Нет, у вас не получается. Ну, какие-то проблемы, видимо, с телефоном. Купил велик в октябре за 11 тысяч, сейчас он стоит за 17. Как же я с покупкой угадал? Это праздник на самоизоляции на даче, пишет Бату. Это вы не с покупкой угадали, это вы не угадали с нефтью и долларом, насколько я понимаю, Бату. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте? Пожалуйста. Нет, не получилось. Ну, может быть, какие-то проблемы. Так вот, это вы не угадали с рублем и долларом, как я понимаю. Знаете, я когда-то покупал гитару, она стоила 24, что ли, тысячи рублей или 27. Потом недавно я подумал, слишком старая у меня гитара, надо покупать новую. Зашел и посмотрел, сколько стоят гитары. Ошалел в этот момент и посмотрел, сколько же стоит моя. Оказалось, что моя стоит уже 60. Я понял, что у меня очень хорошая гитара, и ее ни в коем случае не нужно менять. У меня великолепная гитара. Ну, то есть, когда у меня было внутреннее ощущение, что она стоит 27 тысяч рублей, мне казалось, что она не сильно хороша. Вот когда я узнал, что она уже стоит 60, я понял, что она великолепна. 7373948, телефон прямого эфира. Во всяком случае, мне ее достаточно. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Алё,
говорите.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста, говорите.
Алексей.
Здрасте.
Мне 69 лет, я с Южного Чертанова, зовут меня Фарида. Я не совсем по поводу по теме, но вот что хочу сказать. Вот обещал себе одним пенсионерам выплаты.
Да.
Что-то я ничего не получил до сих пор.
Странно.
Угу.
А должны были как вам ее? Принести или вы сами должны были
я
где-то
думаю,
ее взять?
Я думаю, должны по карточке, по сбербанковской карточке, у кого же есть какие карточки, к банку прикрепленные.
Наверное. А в банк звонили?
А банк тут ни при чем. Я звонила есть такой телефон горячий.
Ага.
Именно по коронавирусу, по вопросам коронавируса.
Да.
Я звонила. Ну, сказали, что дадут после 12-го. Ну, что-то ведь обещали вообще до первой половины апреля хотя бы 2000 выплатить. Нет, ничего нет.
Правильно, должно
быть. Вот жалуюсь вам. Может, что-нибудь поможете.
А я не знаю, чем помочь, честно говоря. Это не мне надо жаловаться. Это надо жаловаться в органы такие, которые за это отвечают, понимаете, да? То есть я же не могу, если бы я имел возможность сейчас вам прямо сказать, да, действительно, я вот тут забыл вам выплатить пенсию, если позволите, сейчас я вам ее выплачу. Но давайте попробуем других слушателей поспрашивать на эту тему, если кто-то готов прокомментировать,
да,
то пожалуйста.
Да,
спасибо.
Поспрашивайте, пожалуйста, друзья.
Да, спасибо большое за звонок, крепитесь, во-первых. Ну вот женщине что-то не получается никак у женщины получить вот эту выплату в 2000 рублей, вы помните, которая была до начала самоизоляции и после конца самоизоляции еще 2000 рублей должны были заплатить. Вот помните вот эти пенсионные деньги, что ты там говорилось про 4000 рублей. Может быть, кто-то объяснит, куда нужно обратиться и к кому самое главное, чтобы эта история у нее завершилась успехом. Если кто-то разбирается, звонить ФСС, пишет ГА. Моей бабушке выплатили 5000 автоматом на Сбер, пишет Дима. Ну вот здесь, видите, этого не произошло. Может быть, она выходила на улицу, пишет Витя, не знаю. Усложнили процесс получения цифрового пропуска для проезда в медучреждение, появились списки, из которых которых нужно выбрать организацию, никаких инвитро и гемотестов там нет. Прошлую неделю делал каждый день медпропуск и ездил по делам, пишет Владимир. Ну, это видите, поэтому и усложнили, Владимир, потому что вы брали медпропуск, а ездили по делам. Вот теперь будет все гораздо хуже. 7373948, телефон прямого эфира, мы не успеем взять звонок по одной простой причине, сейчас нам нужно уйти на новости. Поэтому я вот этот вопрос по пенсиям, да, и по выплатам в 2000 рублей я оставляю, если кто-то может. После новостей звоните, там будет короткий обзор печати, и сразу перейдем к диалогу. Пожалуйста, новости. В 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте, быстрый обзор печати. Вирусолог назвал первых кандидатов на вакцинацию от коронавируса. Глава отделения микробиологии и латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев назвал первых кандидатов. В интервью, значит, он сказал, что вакцинация затронет прежде всего тех, кто находится в группе риска. Это врачи, работники, контактирующие с большим количеством людей, такие как волонтеры, водители транспорта, кассиры и другие. Это аргументы и факты пишут, можете посмотреть на их сайте. Столичные власти вернут самозанятым около 500 миллионов рублей налогов. Об этом пишет «Вечерняя Москва», можете посмотреть, особенно если вы самозанятый. Операция «Чистые трубы». Без доступа к данным компании о выбросах чистого воздуха не увидеть. Об этом пишет «Коммерсант», заботьтесь о нашей экологии, как я понимаю. Мы идем дальше. Итак, до того, как уйти на новости и на обзор печати, позвонила женщина и сказала, у нее по какой-то причине, она не знает почему, не пришли вот эти выплаты. Знаете, да, 2000 рублей должны были прийти в начале самоизоляции и в конце тоже 2000 рублей должны были прийти, а она пенсионер. Она говорит, почему-то деньги не пришли, не понимаю почему. И что по этому поводу пишут другие наши слушатели? На карточку с пенсией поступают 4000, если пенсионер не получает льготы по коммунальным услугам, а если получает, то 4000 перечислили в Сбербанк на ее счет с льготами, пишет 51-й. Это один вариант. 67-й пишет, выплатили 2 плюс 2000 на пенсионный плюс, в скобках, социальный вклад. Видимо, женщине меньше 65 лет. Не знаю, насколько здесь может быть правы слушатели, а может быть и не правы. То есть, если меньше 65 лет, ничего не будет, я правильно понимаю? Дальше. Нам с женой сначала 2000 пришло на пенсионный счет после 15 апреля. Нам с женой еще по 2000 прислали на счет Сбербанка, видимо. Это пишет 95-й. Моей маме собянинские пришли через несколько дней после обещаний. Просто на карту, ничего не просила, никуда не ходила, пишет Александр. ГА пишет. У меня было так. Позвонил в свой. Только в свой, туда, где... это, видимо, женщина. Да, получала социальную карту. Отдел ФСС. ФСС – это, господи, как же он правильно это расшифровывается? Сейчас, секунду, я забыл, как расшифровывается ФСС. Прям 3 секунды, я быстро себе открою. Фонд социального страхования, правильно. Значит, фонд социального страхования, она позвонила, или он. Там сказали, что у них в базе нет моего номера карты, отправили по электронной почте и через сутки перечислили деньги. То есть вот такое возможно, и R1X1 об этом пишет. Если пенсия превышает минимальную по Москве, пенсионеры не получают дополнительных выплат от правительства Москвы, то отдел соцобеспечения не имеет данных о счетах и картах для выплаты. Нужно в отдел соцобеспечения предоставить реквизиты счета для пенсии. Обычно после обращения на горячую линию по коронавирусу оператор составляет заявку, и сотрудники районного отдела соцобеспечения перезванивают и решают все проблемы с выплатой. Моему отцу выплатили через 3 дня после обращения. То есть я надеюсь, что слушательница, которая обратилась к нам с этим вопросом, получила всеобъемлющий ответ. Нужно обратиться вот в эти службы, которые сейчас перечисляют наши другие слушатели. И у них получилось. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Наталья. Пожалуйста, моя мама, Наталья, тоже не получила выплату. Я обратилась в ФСС с письмом, они мне перезвонили. И ответ, конечно, меня ошеломил. Мне было сказано, что они, ой, вы знаете, а мы ее пропустили. Хорошо, что вы обратились к нам, а в ближайшее время она получит. Так что нужно обязательно, конечно, обращаться, писать.
Нет, получила?
В четверг я общалась с ними, но на сегодняшний день еще пока нет. Возможно, какая-то задержка. Ждем.
Интересно, интересно. Понятно. То есть, но они как-то пропустили.
Во всяком случае, они со мной связались. и извинились, сказали, что они просто пропустили ее.
Человеческий фактор, понятно. Спасибо большое. Ну, то есть, такое возможно. Могут пропустить по какой-то причине. Это я сейчас обращаюсь к пенсионерам, которые не получили выплаты по какой-то причине, непонятной для них, да? Возможно, это вот связано с тем, что где-то что-то пропустили, где-то что-то не заметили. Фонд социального страхования. Позвоните, спросите. У них там есть телефоны горячей линии. Все это можно, я думаю, проштудировать. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. А, пожалуйста, говорите.
Алло, это радио?
Да, как вас зовут?
Безрукова Лариса Глебовна.
Да можно просто Лариса Глебовна. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, что вот вы сейчас, я слушаю про то, что не получили пенсионеры. У меня муж тоже, он инвалид второй группы, перенес два инфаркта, болезнь Бехтерева, ему 70 лет, он тоже ничего не получил. Я несколько раз звонила на горячую линию, они говорят, когда закончится самоизоляция, Я говорю, все получили, я получила, я тоже пенсионерка, мне 70 лет. А муж 70 лет, ничего не получил.
А ФСС звонили?
Причем он еще инвалид, хроник.
Я понял, ФСС
понимаете,
звонили?
В чем дело? Я звонила, причем первый раз нам тоже не начислили пенсию. Я звонила несколько раз на горячую линию, и, наконец, мне сказали, давайте ваши данные паспортов, мы вам все начислим.
Вы на горячую линию вот какую? Первый... По коронавирусу звонили? Или вы на звонили ФСС?
Ну, вот которую горячая линия... Ну, там вот есть такая вот...
Когда первый раз с Собянин говорил...
Ну, понятно.
Звоните там,
понятно.
То-то, по вот, ну, по этой линии звонила.
Попробуйте ФСС позвонить. Попробуйте фонд социального страхования. А попробуйте фонд социального страхования еще позвонить. Слышите?
Фонд социального... ФСС, да, позвонить?
Да, да, вот туда попробуйте. Вот нам все советуют.
Хорошо,
вот,
потому что удивительно. Слушатели. Почему-то живем вместе. Мы вообще москвичи, пенсионер, инвалид, и ничего не
странно.
Начисляют.
Это очень странно. Это очень странно.
Да,
должны
очень
начислить,
странно.
Конечно.
Причем, вы говорите, что хотите, самоизоляция не закончилась, и все. Когда закончится самоизоляция, вы получите. Вообще странно.
Понятно. Ну, странно, конечно. А на какие деньги жить, да, вот возникает сразу вопрос. Спасибо вам большое за звонок, и я надеюсь, что вот опыт других наших слушателей вам поможет. Они все говорят, что надо вот ФСС звонить. ФСС не дозвонится, не берут трубку. Лучше почтой, пишет 51. Почтой, то есть писать письмо. Ну, имеется в виду, наверное, электронная почта, да? Ну, значит, по электронной почте написать. Но это уже сложнее, понимаете, да? У нас не все пенсионеры умеют пользоваться компьютером, а некоторые вовсе не умеют никак, ни под каким соусом. И поэтому лучше, конечно, и удобнее им по телефону звонить. Но вы говорите, 51-й, что лучше почты. То есть это эффективнее. Первыми должны оплатить инвалидам от 80 и от 80 лет, а уже потом 65+, пишет Питер Москва. Прошла сегодня новость про снижение начислений накопительной части пенсии, пишет Георгий. Почему я Игоря захотел сказать? Не знаю. Георгий написано. Приходится жить на одну зарплату, пишет Григорий. Георгий, а по поводу накопительной части пенсии, это, наверное, не для пенсионеров уже, а это, наверное, для тех, кто еще пока не пенсионер. То есть это, наверное, для меня, для вас. Я до сих пор, кстати, не знаю почему, наверное, потому что собираюсь жить вечно и никогда не стареть, не разобрался в вопросах накопительной и ненакопительной части пенсии. Для меня это такой темный лес. Где-то даже я какие-то, помню, бумаги в банке подписывал, мне сказали, а вот можно в наш фонд перевести, я что-то там перевел, и у меня даже на счету в банке высвечивается, что якобы там сохраняются какие-то деньги, и вот я что-то там накапливаю где-то, и как-то мне это потом отдадут, я за этим наблюдаю даже иногда, но каждый раз, когда я смотрю на этот счет, я думаю, ну да, конечно... Представляю себе, когда я выхожу на пенсию, и мне вот дают эти деньги, а они получаются там какие-то очень скромные, вот, и все. И вот я такой молодец, живу и трачу эти деньги. Ну, не знаю, по нынешним временам, если судить, и по нынешним тратам, я бы эти деньги потратил, ну, очень быстро, я бы так сказал. Я не буду предполагать, за какое время, за месяц, за два или за три, но очень быстро, мне бы их ни на что не хватило. Но это, с другой стороны, какая-то там накопительная часть пенсии, да, есть еще и там обязательная часть пенсии, какая она у меня будет, я вообще не в курсе. Но, наверное, будет не очень большая, правильно? Я же не госслужащий, поэтому, скорее всего, мне на пенсию рассчитывать не приходится, но я не жалуюсь, я не говорю, что вот видите, как, в каком я бедственном положении. Нет, я понимаю, что мне нужно каким-то образом, да каким образом, все понятно, каким, заработать деньги, на пенсию, чтобы не пенсией жить, а чем-то другим. Не знаю, может быть, какая-то квартира, которую потом, когда буду уже в преклонном возрасте сдавать, и люди будут там арендовать ее, платить мне деньги и прочее. Так на тебе еще 40 лет копить, пишет Георгий. Ну, в принципе, не 40, уже меньше гораздо, Георгий, мне же уже 31. В нашей стране лучше накапливать самому на вкладах, на депозитах, где угодно, пишет Артем. Начинать думать о пенсии надо в 64, пишет Тони. После 90 лет на пенсию пойдем, пишет Григорий. Григорий, у меня есть ощущение, что когда мы соберемся на пенсию, когда нам, моему поколению, нужно будет на нее выходить, как говорится, ее просто не будет. Я так думаю. Я не выступаю за это. Я не говорю, что это было бы здорово, и я сторонник таких мер, но у меня такое ощущение, что мне, когда я буду выходить на пенсию, скажут: старик, ну уже как бы это не... Ну, нет такой практики. Ты знаешь, мы решили от нее отказаться, она дурная. Вот. Я думаю, что мое поколение, оно само себя должно, так сказать, поддержать финансово и заботиться об этом уже сейчас. Ну, почему-то у меня такое ощущение. Вообще, на мое поколение многие эксперименты выпали. Я думаю, что какой-нибудь такой пенсионный эксперимент тоже выпадет. 7373948. И мы тогда будем ругать так, правительство, которое будет... Тогда мы тогда будем страшно ими недовольны, мы будем ругать президента, который будет тогда. Какой он, кстати, будет президент, кто им будет, не знаю. Все-таки это больше 30 лет, 34 года. Что вот через 34 года, кто будет президентом, не знаю. 7373948. Дудь, наверное. 7373948. Вот уж тогда я отдам ему жару, вот тогда он у меня пощады не получит. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Конечно.
Я хочу вам сказать, я тот человек, который воспитала детей, и чтобы они, ну, без штанов, как говорится, ходила сама, но ходила к поездам, собирала кульки, чтобы самой покушать, но выкохала детей так, что сейчас на День Победы я открыла холодильник и говорю: Господи, неужели это все мне? Вот так мой капитал вложен в то, чтобы воспитать настоящих людей.
Понятно. Вы вложились в детей. Говорят, что это очень хорошее вложение, если, правда, уметь вкладываться в него, потому что в детей нельзя вложиться таким образом. Просто родил и забыл. Такого не бывает. А потом они такие благодарные тебе пришли. Нет, в них надо вкладываться на протяжении очень многих лет. И это большой труд. И люди, у кого много детей, знают об этом. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Владимир из Москвы. Знаете, да. Мне сейчас вот 55, но я еще где-то лет, наверное, в 30, ну, после того, как из армии уволился еще в советское время. Вот, я решил, что в эти игры с государством, пенсионные, играть смысла нет, потому что на практике видно, что там очень много раз меняются правила игры, и что будет на выходе, вообще непонятно. Поэтому сейчас единственное, что можно сделать, это на самом деле обеспечить себе, самому себе какой-то доход, уже доход, не пенсия, а пенсия, ну, будет хорошо.
Как говорится, просто не у всех получится, я это понимаю.
Если не будет, значит, надо как-то жить уже без этого.
Потому что в нашем государстве
играть такие игры, ну, нельзя.
Понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, пожалуйста, как вас зовут? Говорите, да.
Доброе утро, Алексей.
Да, пожалуйста.
А вы знаете, вы очень все сейчас грамотно описали по поводу перспективы через 34 года. Я вспоминаю,
есть такое ощущение какое-то.
Многих своих знакомых там 30 лет назад, когда вся эта вот заварушка начиналась с 90-х годов, все очень много, так сказать, с восторгом воспринимали те времена, и прям били себя кулаком в грудь, что вот наступают нынче правильные времена, которые показывают, что может каждый человек делать в отдельности. А сейчас я, ну, так сказать, живой, вижу их тоже живыми, и очень иногда смешно слушать их вот выступления по поводу современной власти, по поводу того, что в стране творится.
Они недовольны, ну, теперь, конечно.
Ну, кто-то доволен, кто-то не... Ну, большинство те, которые вот приветствовали 90-х годов, они вот сейчас... Риторика у них точно такая же, как вот у пожилых людей вот на тот момент конца 80-х годов. Угу. Когда они им говорили, да никто тебе государство ничего не должно, ты там должен сам все руками работать, да, и разгребать.
Поэтому мы делаем элементарный вывод. Сейчас я вам, конечно, расскажу о том, как надо заработать себе на пенсию, но как только я подойду к этому возрасту, я буду, конечно, гневиться и всех ненавидеть и говорить, где моя пенсия? Ну-ка дайте мне ее.
Алексей, но на самом деле, вот вы фразу такую сказали, эксперименты на вас проводились. Я могу сказать про свое поколение то же самое, вы знаете, вот каждый какой-то пятилетний этап — это новый эксперимент жизни проводился. Вначале были в школе экзамены, то отменялись, то появлялись, и мы вот как раз попали в ту волну, когда, слава богу, в 10 классе экзамен отменили у нас.
Мы-то вообще попали на ЕГЭ. Вот это, когда он еще был вполне себе экспериментальным, этот экзамен. То есть все время какие-то...
На самом деле, запомните свои слова, через 3-4 года проверьте.
Да, спасибо большое, спасибо за звонок. На самом деле, меня всегда поражало, почему именно я и мое поколение, мы попадаем на вот эксперименты. Мы родились сломе эпох, между прочим. Мы родились в момент, когда уже, либо были предпосылки серьезные, либо рушился Советский Союз, либо он рухнул. Ну, вот мое примерно поколение, да? Вот, мы попали на ЕГЭ, мы куда только не попали, мы попали на Оболонскую систему образования с этими бакалаврами и, ну, я еще не успел, то есть мне повезло, я проскочил специалистом, а кто-то не успел, кто-то, к сожалению, точнее, кто-то опоздал, да, по-настоящему, вот, и вот начались эти все бакалавры и магистры, постоянные какие-то эксперименты. Я не говорю, что это все плохо, я не говорю, что в конечном счете это не оправдается, но все время что-то менялось, все время что-то новое опробовалось, именно на моем поколении. Но как-то так получилось. Наверное, к нам не сильно благосклонны были люди, которые в определенный момент пришли руководить государством. Наши отцы, по сути, да, которые сменили наших дедов на их позициях провластных, наши отцы сбросили дедов с этих тронов, на которых они восседали, и начали править по-своему, и экспериментировать над своими детьми, а мы и есть их дети. Поэтому мы получили много экспериментальных вещей по отношению к себе, но я думаю, что наши дети еще больше получат всяких экспериментальных вещей, потому что мы такое поколение, которое, в общем, не боится экспериментировать, в отличие от тех, кто был раньше, еще больше, по-моему. Хотя, с другой стороны, я слышал и такие оценки, что нынешнее поколение, оно по внутреннему ощущению, именно нынешнее поколение, российское, да, оно по внутреннему ощущению больше похоже на тех, кто был не до них, не на отцов, а на дедов именно. Возможно, это правда, возможно, нет. Но я слышал такую оценку. 7373948, телефон прямого эфира. То есть мы все-таки в большей степени именно консерваторы. И мы не стремимся к каким-то революционным вещам. Я имею в виду в политике или в жизни вообще в целом, да? Мы стремимся к эволюционным вещам. Возможно, возможно, нет. Ну вот я слышал такую оценку. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, добрый день. Меня Сергей зовут.
Вот, пожалуйста, Сергей.
Пенсии вы сейчас разговаривали. Я хочу что сказать. У меня отец очень много лет работал обыкновенным водилой. В советское время у него зарплата была 850 рублей. Даже есть справка. Когда я поступал, пришел в садик, мне отдавали. Вот, и он принес справку по зарплате, что у него зарплата 850 рублей. Обыкновенный водитель.
То есть большая зарплата. Вот у меня отец очень обыкновенный врач был, у него такой зарплаты не было.
Вот. Я, честно говоря, сам как бы ее храню. Вот. Он обыкновенным водителем всю жизнь проработал до определенного момента. И он до конца вот с пенсии работал, вот, хотя он мог получить инвалидность второй группы по состоянию здоровья после определенного времени, он говорил мне, нет, я буду работать до конца официально, чтобы у меня должна была быть пенсия большая, я вот труженик, у меня там грамоты, награды, вот все есть, как бы я пойду.
В итоге, значит, когда он был необыкновенный водитель, значит, он был очень хороший водитель.
Ну, он просто был работяга, очень хорошим работяга, который знал свою работу, как бы все, и вот он...
Понятно.
Вот. И когда он пришел, у него пенсию, вот сейчас, грубо говоря, 14 тысяч рублей.
Ну
он
да, это еще неплохая, если в среднем.
Но если сравнивать, как бы, условно говоря, у нас есть пример, у него сестра, которая проработала, там, у нее 6 лет стажа в СССР, а дальше она не работала, ей назначили 12 тысяч рублей. пенсии. И отцу 14, который проработал вот до последнего, вот все, вот я буду работать, и все, как бы, чтобы у меня было официально.
А вот эта зарплата, вот спрашивают люди, им интересно, в каком году была 850 рублей?
Ой, я с 80-го года, вот, и когда в садик пошел, ну, там, условно говоря,
83-й.
84-й год. И он, маленькая ремарка, он, когда выпускали юбилейный 10-тысячный КАМАЗ, получал его мой отец.
Ух ты.
У него есть наградная, там, альбом, фотографии.
А ветерана труда у него нет?
Не дали ему ветерана труда.
Вот очень плохо, потому что если бы было, тогда пенсия бы другая была.
Вот. А просто по состоянию здоровья он в свое время ушел и начал как бы там работать именно не из госструктур. Ушел и начал работать немножко на себя, но работал официально вот до последнего, потом уходил снова.
Понятно.
И я про, понял. Это, про пенсию непонятно. То есть ну, вот люди, которые работают, я смотрю на него, он работал. А толку от этого там...
Никакого нет, да. Я понял, спасибо большое. Да, такое бывает, когда люди работают, а в итоге пенсия у них как у тех, кто ни дня практически не работал. Вот такое тоже случается. Несправедливо? Да, несправедливо, но такое бывает. Но вообще, насколько я знаю, если человек получает все-таки у нас ветерана труда, а это обычно как раз-таки характеристика дается такая людям... по-настоящему большим трудягам, то у них пенсия лучше, чем у всех остальных. Ну, то есть она выше. У меня теща ветеран труда, и пенсия на 2000 больше, чем обычная в Москве, пишет Данила. Ну, 2000 тоже деньги, Данила. Я понимаю, что сидеть здесь нам сейчас рассуждать про 2000 рублей, как это классно, будет выглядеть странно. Так как будто бы мы зажрались, вот, с вами, Данила, такое может быть, и как будто бы мы издеваемся, но мы не издеваемся, реально, 2000 это лучше, чем когда их нет, ну, вы понимаете, когда на 2000 больше. Не могло быть такой зарплаты в те времена, у водителя, матери, учителя высшей категории было 230 рублей, пишет Туманов, можно оформить группу по блату и получать в регионе от 25, сегодня пока социальное государство, а значит, социальные обязательства государства должны быть в действии. Если исключить пенсию мат-помощи, то и вид государственной поддержки населения должен измениться конституционно. Будет еще одно изменение в Конституции через 25 лет, пишет Олег. Олег, я думаю, что... я не говорю, что я думаю это. Даже так, подождите, я не думаю, что так будет. Но я так предполагаю, я готовлюсь всегда к таким вещам. Понимаете, да? То есть некоторые друзья меня даже в этом смысле осуждают и говорят, Лех, ты как будто жрешь, как будто война завтра. Я говорю, ну да. Ну, я всегда готовлюсь именно к худшему сценарию. Худший сценарий, который я вижу ближе к своей пенсии, что мне скажут, что пенсии у меня вообще никакой не будет. И жить не на что тебе, на что хочешь, на то и живи. И вот исходя из этого, я и буду отстраивать свои какие-то финансовые потоки, где-то как-то что-то сохранять, как-то, может быть, чего-то не буду тратить. Сейчас, а лучше потрачу потом. Вы понимаете, о чем я говорю. У меня мама военный пенсионер и пенсия с московскими надбавками 40 тысяч, плюс ежегодная мат-помощь, пишет Георгий. Наверное, отец был водилами спецслужб, водилой спецслужб, пишет Адик. Так, вам-то хорошо, вы молодые, уже поняли, что на государственную пенсию нельзя рассчитывать. А то, что делать тем, кто вырос в СССР и всю жизнь знал, что в старости будет обеспечен пенсией наверняка, пишет Кошек. Кошек, ничего уже не поделать, единственный расчет там на детей, и все, и не более того. Я прекрасно понимаю, о чем вы говорите. И я прекрасно понимаю, что значит фраза «не вписались в рынок для нас» и «не вписались в рынок для людей, которые и не собирались в него вписываться, потому что этого ну, не ждали от государства». Они считали, что вот есть Советский Союз, и он будет всегда, потому что первая строчка гимна была «Союз нерушимый». И они думали, что он не будет никогда разрушен, что он будет и впредь 100 лет, 1000 лет, 2000 лет, 3000 лет, все время будет Советский Союз. А Советского Союза не стало, и, соответственно, правил по тем, тех правил, по которым жил Советский Союз, тоже в определенный момент не стало. Изменились ценностные ориентиры, ну и дальше я вам буду рассказывать про 90-е, и, наверное, это не имеет никакого смысла, потому что многие из вас 90-е помнят куда лучше, чем я, потому что я был ребенком, а вы уже были вполне себе осознанными людьми. Пенсионеры по улицам голодные не валяются, пишет Григорий. Нет, такого, слава богу, в нашей стране нет, и я надеюсь, что и не будет. Сейчас для получения звания ветеран труда необходимо иметь хотя бы одну госнаграду, включая
получаю юбилейные медали и грамоты от правительства R1X1, пишет. Сейчас 9:00, новости, после этого вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, понедельник, май, день 18. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Ну вот, пока вы новости слушали, я успел позавтракать. И если кто-то завтракал вместе со мной, имейте в виду... Зачем вам это иметь в виду, я не знаю, но тем не менее, давайте по движению. У нас сегодня было уже 2 балла, и сейчас по-прежнему 2 балла. И не меняется ситуация в худшую сторону, но тем не менее, 2 балла. Когда последний раз мы такое видели на дорогах? Это что-то новенькое для нас, правда? 7373948, телефон прямого эфира. Много звонков, я, честно говоря, не знаю почему. Давайте выясним, по крайней мере, чего вы все звоните. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это Владимир Подольск.
Да, Владимир. Насчет
пенсии можем, да?
Да.
Здесь вот с этой реформой, которую Путин сделал, он развалил уже всю страну, потому что работать после 60 это невозможно. Вот. И если он не вернется назад, вот почему пожары? Я считаю, что из-за этого, что люди уже недовольны и жгут. Фабрики жгут. Вот о чем думаю. Путин сейчас развалил всю страну этой пенсии. Ему надо... возвращаться.
По 60 работ невозможно, да?
Конечно, но пускай на корячих он сам вот его заставит работать. Вот,
а сколько Путину лет, вы знаете?
На офицеров. Почему они молчат, что прибавили пенсию, им-то ничего.
Путину а народ лет сколько, знаете или нет?
Мучиться.
Вы сколько лет Путину знаете?
А?
Сколько
я
лет
не понял.
Путину лет сколько, знаете?
Не знаю. И знать,
это вот оно и понятно теперь. Спасибо большое. Вы говорите, после 60 работать, вот пускай сам работает. Вот он и работает. Владимир Владимирович, что больше 60. Ну, так, на всякий случай, просто скажу вам. Ну, если вдруг это важно для вас. В последнее время все чаще хочется оставить служебную машину и пересесть обратно на общественный транспорт. Пробки еще пока не жуткие, но уже временами начинают надоедать, пишет Павел. Это по поводу движения. Ну, и я не знал, что у нас пенсионеры, оказывается, жгут леса. Вот это тоже для меня стало сейчас новинкой. Ну ладно, что тут комментировать? Не буду здесь ничего комментировать. А зачем? 7373948, телефон прямого эфира. После 60 токарем, наверное, сложновато работать. А врачом, Алексей, сложновато работать после 60 или нет? Я просто хотел спросить сам для себя. Вот. Насколько я понимаю, сложновато. Интересно, а почему люди до 60 токарем работают, и в 60 работают токарем, и в 65 работают токарем, а не начальником токаря? Почему? Кстати, Алексей, мне вот тоже интересен этот момент. Депутаты пенсионный возраст увеличили, и ничего, пишет 70-й. Ну да. Так на всякий случай Путин не на заводе работает, пишет Денис. Так на всякий случай, Денис, и вы не на заводе работаете, насколько я понимаю. И я на заводе не работаю. И большинство людей на территории нашей страны на заводах не работают. Учителя на заводах не работают, врачи на заводах не работают, полиция у нас не работает на заводах, депутаты все вместе не работают на заводах. Да, ну никто не работает на заводах из этих людей. На заводах работают заводчане, работники этих заводов. И, в общем-то, есть такая, конечно, группа людей. Но их не очень много относительно того, сколько остальных. Другое дело, вы будете говорить об их ценности. Я с вами соглашусь, конечно, это ценные люди. Но, опять же, не забывайте о научно-техническом прогрессе, который нас приводит к следующей схеме. И она, к сожалению... куда больше угрожает сейчас заводчанам. Работа человека на заводе заменяется работой машины на этом заводе. Вот и все. И это происходит на всех заводах всего мира. И дальше на очереди водители. Я уже об этом много раз говорил, и каждый раз это повторяю на всякий случай, чтобы люди были готовы, чтобы люди готовились к этому. Потому что автоматизация производства и автоматизация всего вокруг так или иначе лишит миллионы людей работы. Пожалуйста, обратите, пожалуйста, на это внимание, я вас умоляю. Но если вы не обратите на это внимание, то что я могу поделать с этим? Не знаю. Не знаю, наверное, потом просто через несколько лет, когда, возможно, мы будем общаться в эфире, вы мне будете говорить, что как же так, я водителем работал или я на заводе работал, а теперь нет работы для меня, потому что там машина за меня сама ездит, сама все делает. Ну, вот предупреждаю заранее, что, скорее всего, так и будет. Оборонный завод СПБ-65+, более 10%, работают успешно, есть и 90 лет, пишет Риск. То есть после 60 можно на заводе работать, да? Приезжайте на наш завод, я покажу автоматизацию, пишет Артем. Артем, я понимаю, что не на всех заводах автоматизация. Я говорю о том, что будет происходить. Я работал на заводе КАМАЗ, молоко за вредность давали, пишет Александр Первый. Да сейчас процентов 60-65 в офисах штаны просиживают, а считают себя элитой. Хотя вся их работа заключается в сбегать заварить кофейку, покурить на обед и посидеть в соцсетях, пишет Сергей. Каждый год перекапывают половину улиц города, разметка не везде, какой автопилот, пишет АМ. Ну, какой-нибудь продвинутый, которому не нужна разметка АМ. 7373948, телефон прямого эфира. Вы переоцениваете возможности человека и недооцениваете возможности машины. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день, Александр. Алексей, я же вам говорил 5 лет назад, наша страна от прогресса отстала, мы не успели вскочить на подножку этого поезда. Это в других странах там, да, автоматика, то есть ее, а водители у нас все лет 40 будут крутить баранку, потому что у нас не та инфраструктура, не для этих.
Да? А вы видели автомобили Яндекса, которые прямо по Москве ездят в центре, а без водителя, без всего?
Ну как это, кони по кругу, пони бегают по кругу, морковку и подвесили, и все. А когда столкнулся с серьезными проблемами, яма, отсутствие разметки и так далее, и все эти ямы, они заглохнут просто на наших улицах.
Заглохнут, вы считаете. Ну, я понял, спасибо большое. Я думаю, что вы ошибаетесь. И я объясню, почему я думаю, что вы ошибаетесь. Вы думаете, что машинам нужна разметка. До какой-то степени вы правы. Но компьютер, как хотите, так и называйте, он ведь не стоит на месте, он развивается. Ну, в смысле, какой-то такой воображаемый компьютер. То есть технологии не стоят на месте. И рано или поздно машине, автомобилю не нужна будет разметка. Ну, как вообще, она просто не нужна будет, и все. Он будет ориентироваться так же, как и мы с вами, глазами ориентируемся. Мы же можем без разметки ехать. Хотя, кстати, не очень успешно. Я бы хотел обратить на это ваше внимание. Как только пропадает разметка на дороге, сразу ад какой-то. Все начинают ползать из полосы в полосу и лозить, да? А машина может это сделать. И сделает. И все. И больше сказать нечего по этому поводу. И да, она будет ездить. И дело здесь не в том, отстали мы или не отстали. Создать такие машины, может быть, мы и не в силах. Может быть. Я говорю, может быть, на всякий случай, соглашаясь с вашей позицией, что мы от кого-то там отстали, да? Но купить-то мы их можем. Понимаете, в чем дело? Ну, Теслу ту же самую можем же купить? Можем. Но Тесла, если очень дорогая, то мы можем купить какие-то другие автомобили. А все автомобилестроение во всем мире движется в этом направлении. В сторону автоматизации. Ну, как-то же вы ездите на Фольксвагенах, на Тойотах. Вы же ездите. Вы же ездите как-то на BMW, на Audi, некоторые из вас, правда? Вы же как-то пользуетесь корейским автопромом, а он очень хороший путь проделал в последнее время, и надо сказать, что сегодня корейские автомобили люди выбирают не потому, что они дешевле, а вот даже иногда потому, что они просто больше им нравятся. И визуально, и удобнее ездить. В том-то и дело, что при капитализме роботы обеспечивают капиталистов, а не все общество, как при социализме, поэтому при капитализме для остальных никогда денег нет, пишет Сергей. Сергей, при социализме роботов вообще не было, и более того, некоторые науки, которые сегодня, по сути, одержали верх над другими науками и которые сегодня первостепенны для общества, назывались лженауками в Советском Союзе. Но вот, к сожалению, так бывало с кибернетикой, например, да, об этом, кстати, и говорят люди, которые этой кибернетикой занимались. То есть вот объявлялась лженаукой, недонаукой какой-нибудь, и потом начинались проблемы. Поэтому, что там было при социализме, сложно сказать, да, но как-то к ЭВМ относились, наверное, не так, как надо было относиться. В этом смысле гнусные капиталисты, желающие обогатиться, достигли больших успехов, вы, наверное, с этим согласитесь. Вот и все. А так, конечно же, всегда так было и всегда так будет. Машины работают на того, кому они принадлежат. Так же, как и работники завода. На заводе они же работают не на себя, они работают на человека, которым это, который этим заводом владеет. Понятно, что если владеет этим заводом государство, то в какой-то степени мы можем считать, что этот человек, который работает на этом заводе, работает на государство, да? Ну, в принципе, вы тогда можете считать, что и человек на заводе частном работает на государство, потому что частник платит налоги, и это тоже в своего рода работа на государство и вклад в общее дело. Если он, конечно, эти налоги платит. Я понимаю, о чем вы говорите, но я говорю немножко о другом. Я говорю об автоматизации производства. Хоть частных заводов, хоть государственных, хоть каких. В любом случае, к этому придет. 7373948, телефон прямого эфира. А можно я на КамАЗе беспилотником прокачусь второй раз первые 3 года назад, пишет Влад. Как либералы уничтожили советскую компьютерную программу, пишет мне Владимир Уральсков и скидывает ссылку на издание «Взгляд». Обязательно потом посмотрю, спасибо. То есть либералы компьютерную программу советскую уничтожили, ясно. Вот негодяи. 7373948. А вдруг это правда? Вот надо будет посмотреть. Пожалуйста, звонки Алексей. Еще. Да, как вас зовут, Алексей? Здравствуйте. Да,
здрасте. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я в эфире?
Да.
Доброе утро.
Доброе.
Звонит бабушка, 41-й год рождения.
Да, звонит. Так,
ну, поводу вот предыдущего, ругал Путина. Как да. Плохо живем. Мы колбаску, вот лично мы кушали колбаску 2 раза в году. Сейчас мы ее кушаем и в понедельник, и в среду, и в пятницу. Как же мы плохо живем. Не думают люди, не будет его, кто будет держать нас. Вот даже не думают о таком простом вопросе.
Как там вы говорите машины, о том, что... Вот, да. Сейчас
машины
лучше...
во дворе стоят, места нет поставить. Опять мы плохо живем. Что же такое делают люди,
а? А быстро человек к хорошему привыкает. Быстро.
Дворник, муж мой работал в Царстве Небесное до 75 лет. Но сейчас дворника найти невозможно. Никто работать не хочет. Все только говорят, плохо живем, плохо живем, плохо живем. Просто безобразие, совесть надо иметь. Спасибо.
Спасибо вам за звонок. Вот так вот и поругала наша слушательница того, кто ругал президента. Так что вот разные взгляды есть, обратите внимание. Ну, честно, мне, конечно, ближе позиция всегда была, что жаловаться не надо. Но, с другой стороны, есть и люди, не разделяющие эту позицию, и они говорят, что вот плохо, плохо, везде все плохо и ужасно, и мы умираем, и так далее. Ну, и почему-то, кстати, я обратил внимание, что люди, которые говорят, что все везде плохо, и вот мы скоро умрем, сами очень даже неплохое здоровье имеют. Ну, и живут себе в удовольствие. 7373948. Точнее, не в удовольствие, а в муку. Они просто страдают же все время. Пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло,
да,
Алексей.
Говорите.
Доброе
да,
утро,
да, пожалуйста.
Александр.
Да, да, Александр.
По поводу беспилотных систем, у меня просто родственник, дальнобойщик, больше 30 лет проколесил. Так вот, они да. еще той зимой, в том году, тестировали вольвовский трактор с системой беспилотника.
Да.
Он там просто в кабине присутствовал, ну, на всякий случай, валялся угу. там на спальнике, в общем-то, ну, присматривал за автомобилем. Вы на Фадичинское шоссе ведь знаете...
А, да, да.
Вы на востоке живете. Ну, вот так где-нибудь есть выход куда-нибудь за Ногинск, то есть там дорожки, вот север, вот эти нефтегазоносные районы, там да. дорожки узкие. Причем тачка идет, я вот просто смотрел, он все снимал, а там какая там нафиг разметка, я извиняюсь, там дорога полностью, как, ну, занесенная ага. снегом.
И что, справляется автоматика?
Обочина там слева, справа, то есть увидеть ага. деревья. Идет как
купа. Ну и что, просто у вас звук немножко прерывается. Я хочу понять, автоматика справляется с этим?
Да, да, справляется. Mm-hmm. У него даже видео наверняка остались. Ради интереса я вам, может, в телегу тогда подпишусь о вас, скину вам.
Спасибо, спасибо большое. Но там вряд ли получится скинуть мне вот именно так. Мне лучше видео в Инстаграме кидать. В Инстаграме есть? А, к сожалению, убрали вас из эфира уже. Лучше так, так удобнее, либо в других соцсетях, потому что в телеге у меня телеграм-канал, в него не получится ничего бросить, насколько я понимаю, а мне, наверное, тоже ничего через него прислать, вы не сможете мне ничего прислать, но если вы подпишетесь, я буду рад. Кстати, подписывайтесь, если у кого есть желание, пожалуйста, Гудошников, такая моя фамилия и так называется мой телеграм-канал, я с удовольствием буду вас информировать о тех вещах, которые меня лично интересуют. Ну, пока фуры на автопилоте, значит, будут ездить на маршруте Москва-Питер. Самый загруженный маршрут, пишет Витя. Витя, ну, мы же говорим о том, не что сейчас будет. Мы говорим о том, что будет в любом случае. И вот об этом мы рассуждаем. Поэтому разговор-то этот начался с заводчан, да, вот не на заводе мы работаем. Все меньше и меньше людей будут работать на заводах, все меньше и меньше. Нужны будут только люди, которые будут настраивать вот эту автоматизацию на производстве. То есть специалисты высокого класса, высокого уровня, это не те люди, которые там могут согнуть трубу, разогнуть трубу. Нет, это те люди, которые умеют работать с техникой, и они эту технику будут настраивать. И сейчас на многих производствах так уже произошло, а это будет только нарастать. И, соответственно, вот эти профессии, которые раньше были просто необходимы, они не будут нужны так, как они были нужны раньше или даже как мы нуждаемся в них сейчас. 7373948, телефон прямого эфира. Это очень важно понимать, почему, потому что, допустим, вы уже прожили жизнь такую большую, серьезную, много работали, что-то заработали, а есть люди, которые сегодня выбирают только жизненный путь, да, им там 20 лет, им 16 лет, и они должны понимать, что будет через 10, 15, 20 лет, примерно, чтобы сделать правильный выбор, чтобы не ошибиться и не оказаться потом на обочине современности. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Анастасия. Да. Я бы хотела по поводу бабушки, которая 41-го года рождения, прокомментировать, так скажем. Почему у нас счастье должно измеряться наличием колбаски на столе? Мы живем в 21 веке, когда счастье человека совсем в другом заключается. И наличие колбаски или мяса, это должно быть само собой разумеющееся.
Да? А в чем же счастье человека заключается тогда?
В самореализации, в возможности творить, в возможности развиваться, в возможности становиться достойным членом общества. И если
а когда появляется эта возможность, скажите?
Когда власть дает возможность людям реализовываться.
А как власть должна дать возможность реализоваться? Вот обязанность власти какая?
Обеспечить достойный уровень жизни.
Нет, обеспечить безопасность в первую очередь.
И безопасность в том числе.
Понимаете, да? То есть, если, допустим, вот вы бы жили в Сирии, вы бы сейчас поняли, что без колбаски не будет у вас творческой самореализации, потому что вы будете работать на колбаску. Ну, есть такая проблема.
Мы о какой колбаске говорим? Которая сделана непонятно из чего? Или
нет, которая сделана из мяса, понимаете? Ну вот колбаса и колбаса. Вот как она была всегда колбаса, так она и есть.
Нет, это совершенно не та колбаса, которая была раньше. Если
ну, то есть вы не едите колбасу?
Колбаса сейчас совсем другая.
То есть вот эта женщина, которая сейчас рассказывала вам, она в достаточно серьезном таком возрасте уже пребывает. Вы думаете, хуже разбирается в колбасе, какая раньше была и какая сейчас?
Дело правильно? Не в том, кто как разбирается в колбасе. А дело в том, что мы не можем оценивать наличие машин в 21 веке во дворе. Благосостояние народа. Все эти машины куплены в долги, в кредиты, которые сейчас, кстати, люди не могут платить.
А почему тогда, простите, в Соединенных Штатах могут так оценивать благосостояние, а у нас нет? Например, у них вся практически недвижимость.
У людей есть свободы, и у них совершенно по-другому устроена политика. У них сменяемая власть.
Какая разница?
Власть.
Дом-то
люди
у них в кредит, машина-то у них.
Каждый какой-то определенный период.
И что?
А не так, как у нас.
В Китае несменяемая власть. И что?
А что, вы думаете, в Китае хорошо живется?
В Китае живется все лучше и лучше, и будет еще лучше. Китай сейчас выходит на первое место по экономическому развитию.
Какой ценой? Ценой большого труда. Если китайцы начинали с того, что они ели одну только чашку риса в день, что вы там хорошего? И сколько людей прожило свою жизнь несчастливо?
Нет, дело в том, что вы только что бросили тезис по поводу того, что должна быть сменяемая власть. В Китае несменяемая, они развиваются, и они обойдут Соединенные Штаты Америки, и нас обойдут точно.
У Китая другой совершенно менталитет, там совершенно другие...
То есть у китайцев по сравнению с нами другой менталитет, а у американцев такой же, как у нас менталитет, правильно?
Да.
А, все, я понял, мы американцы, я понял, спасибо большое.
Нет, мы не американцы абсолютно.
Ну, я понял, не, ну у нас такой же менталитет, как у американцев. Ну, потому что вы говорите странные вещи, вы говорите, что американцы и мы, у нас одинаковый менталитет. Хорошо, у нас одинаковый с американцами.
У нас менее всего похож менталитет на китайский.
А, да, китайский менталитет на нас
очень похож.
Все, я вас понял, спасибо большое. Я понял. У нас очень похож менталитет на американский. А у американцев есть права и свободы. Но только дома у них кредит, а вы говорите, что кредит – это не показатель благосостояния. Именно поэтому в 2007 году, например, в Соединенных Штатах Америки случился тот кризис, который случился на рынке недвижимости, а после этого был 2008 год и всемирный кризис, всемирный экономический кризис. И вы об этом знаете, наверное, или не знаете? Если не знаете, то я вам говорю, это было из-за того, что у людей недвижимость в Соединенных Штатах Америки вся была в кредит. И рухнула эта система кредитования по той простой причине, что люди не смогли выплачивать эти кредиты. То есть это был мыльный пузырь, который до определенного момента раздувался, а потом лопнул. И лопнул он, потому что он не имел обеспечения. Обеспечения он не имел, потому что люди не платили по кредитам. То есть американцы жили в долг. Внимание! Если этого кто-то не понимает, то я не знаю, о чем можно говорить, понимаете? То есть я не знаю, что там дальше можно и как рассуждать. Ну, то есть, это очень сложное рассуждение. Потом вы мне говорите, вот колбаса раньше была хорошая, а сейчас плохая. Я спрашиваю, женщина, которая тогда раньше жила и сейчас живет и сравнивает эту колбасу, она говорит, что колбаса примерно одинаковая, только сейчас ее много. Да, только сейчас ее много. Вы говорите, нет, я не спорю о колбасе. А о чем вы тогда, черт побери, спорите? Вы спорите только об одном. Вам нравится политическая система Соединенных Штатов Америки? Я не против. Пожалуйста, ей можно наслаждаться, и можно считать, что она самая правильная на планете Земля, нет никаких проблем. Ну тогда и говорите, что вас не интересует абсолютно, да, как живет человек. Вас не интересует, где он берет деньги, есть ли у него деньги обеспечить свою жизнедеятельность. Вас интересует политика, окей? Не вопрос, тогда мы можем рассуждать о политических разных строях, мы можем об этом говорить. Но я считаю одно, и это самое главное, на мой взгляд. Холодильник всегда побеждает телевизор. Телевизор можете воспринять как политику, точнее проводник, да, проводника политики в массы. Соответственно, если вы будете рассказывать всем людям о том, какая у вас замечательная выборная система, как у вас президенты меняются раз в 4 года, раз в 6 лет, раз в 10 лет, раз в месяц они меняются, и при этом вы будете нищими, и людям нечего будет есть, их эта система не устроит, вот и все. Соответственно, ваш тезис о том, что колбаса ничего не решает, а нужны какие-то там творческие моменты самореализации, они, конечно, хороши, но не соответствуют действительности. Очень простая схема. Есть такая пирамида Маслоу, если вы когда-нибудь о ней слышали. А я думаю, что должны были слышать. И вот если вы рассмотрите эту пирамиду Маслоу, вы узнаете, что сначала человеку нужно реализовать свои базовые потребности. То есть покушать и поспать. Ну, то есть защита должна быть. Он должен быть прокормлен, и он должен быть в безопасности. Вот и это и есть две основные задачи государства-то на самом деле. Первое. Ты должен обеспечить безопасность внешнюю, чтобы другое государство не пришло и не устроило войну на твоей территории. Внутреннюю безопасность, чтобы здесь не разразилась революция, которая погрузит людей в пучину гражданской войны, например. И обеспечила достойный уровень жизни. Вот задачи государства. Самые главные. Они обеспечить вам развитие вашего творческого потенциала. Творческий потенциал сейчас, я вообще не понимаю, чем ваш ограничен. То есть, когда есть интернет и есть возможность фриланса, и вы можете работать в любой точке мира, находясь в другой любой точке мира, я не понимаю, о чем вы говорите. То есть, это очень сложно понять. Такое ощущение, что вы застряли в тех временах, когда еще не было интернета. Сегодня есть интернет и есть возможность к реализации. Вопрос только в том, может ли кто-то реализоваться, может ли кто-то это сделать, если на самом деле в человеке потенции к самореализации. Кто-нибудь скажите мне, запрещает сейчас Лёше Гудошникову, это я, снимать кино? Вот, например, я хочу снимать кино. Кто-то мне запретил? Нет. Меня нужно как-то поддержать? Да не нужно никак поддержать. Я просто должен начать снимать это кино. Техника, пожалуйста, она на грани фантастики сейчас. Она за гранью этой фантастики. То, что сегодня можно снимать на беззеркальные камеры, раньше нужно было снимать на пленочные камеры, и это стоило огромных денег. Входной порог в эту тусовку, в эту элиту кинематографическую был сумасшедший. Сегодня ты можешь снять камеру на фотоаппарат, а то и на телефон, и это тоже люди делают, и выставляться на фестивале в Каннах, между прочим. Я недавно смотрел один материал, читал его, и там как раз-таки была раскладка, сколько фильмов в Каннах сняты были на зеркальные фотоаппараты, и вы будете удивлены. То есть фильмы, снятые на то, что вы можете пойти вот сейчас купить в магазине. Да, этот фотоаппарат будет стоить 100, 200, а то и 300 тысяч рублей. Но это вполне себе доступно.
если вы решите вдруг снимать кино, и вы действительно можете это кино снять, и вы действительно режиссер. А если вы не режиссер, то какие творческие потенции вы реализуете, даже если вам дадут камеру Red One или Ariflex какую-нибудь, просто дадут в руки, вы все равно ничего не снимете, потому что вы не режиссер. Понимаете, о чем я говорю? Итак, задача государства – обеспечить базовые потребности человека. Это самое главное, что должно делать государство. Безопасность, пропитание. Все. С безопасностью у нас все, я так понимаю, очень хорошо. Нет никаких проблем. Об этом говорят уже все сейчас, и все с этим абсолютно согласны. То есть представить себе, что завтра какое-то государство пойдет на нас войной, можно, но только при одном условии. Если это государство абсолютно должно быть отбитое на голову, да? Осталось решить вопрос с экономикой. 9.30 новости. В 9.35 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте, обзор печати, быстрый. Вирусолог назвал первых кандидатов на вакцинацию от коронавируса. Это аргументы и факты пишут. Ну, здесь речь идет о том, что врачи должны будут, работники магазинов. В общем, те люди, которые часто контактируют с другими людьми, их в первую очередь будут вакцинировать, когда вакцина будет готова. Столичные власти вернут самозанятым около 500 миллионов рублей налогов. Об этом пишет «Вечерняя Москва». Может быть, это будет интересно той слушательнице, которая говорит, что государство ей должно помогать каким-то образом развивать ее творческие потенции. Вдруг она самозанятая, и вот ей денег вернут. Это уже хорошо. Операция «Чистые трубы» без доступа к данным. Компания о выбросах чистого воздуха не увидеть. Об этом пишет «Коммерсант» по поводу экологии, выбросов, которые сейчас есть вот в окружающую среду, и что с этим делать. А мы идем дальше. +7 373 948 телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8 смс-сообщение, говорит МСК-бот, Telegram, это, собственно, все те каналы связи, которые вы можете использовать для той самой связи и общению вот в эфире. 7373948, пожалуйста, давайте, я вижу звонки, что-то все хотят, пожалуйста, говорите, как вас зовут, или здравствуйте.
Здравствуйте, меня Роман зовут.
Да, Роман.
Я хотел такое вот сказать вам, чтобы вы мне немножко объяснили.
Смотрите, Если я смогу, да, пожалуйста. Да.
Я полностью согласен с женщиной, которая вот звонила до меня. Полностью согласен. И объясните мне, пожалуйста, разницу в кредитах у нас и в кредитах в Америке.
Ну, они дешевле у них.
Ну вот какая процентная ставка у нас и какая процентная ставка в Америке?
У них ниже гораздо.
Ну вот. И? А вы почему-то говорите и ругаете человека, что вот там...
Я
вот
не ругаю никого. Я, извините, конечно, не ругаю никого и никогда.
Не-не, ну я, наверное, неправильно выразился. Просто
ну, конечно. Вот... Что, я мама, папа, что ли, ругать кого-то? Ну, зачем?
Да.
Ну, видите, я понимаю, что у них ниже. Но вы же... Да, я понимаю, но кредит, вообще-то, да, ну, если так вот рассуждать логически, важно, можете вы платить его или не можете, и проценты по этому кредиту. Условно говоря, когда у американцев при их низком, вроде бы, проценте по кредиту рухнул рынок ипотечный, это значит, что он был непомерен, этот процент, для самих американцев. Понимаете, о чем идет разговор?
Да, да, конечно, понимаю.
Вот и все.
Так нет, ну, а у нас же люди все тоже закредитованные. Просто
да.
Все. Нет,
да.
Очень мало людей, которые, у которых нет каких-то кредитов.
Да.
Ну, а я просто про что? Что качество?
И они по ним платят, по этим кредитам.
Так платят и там платят, и там не платят.
В том-то и дело, что не платили у них. Потому что не смогли.
Так и здесь то же самое. Люди есть, которые платят.
Если у нас будет то же самое, у нас рухнет экономика. Она пока не рухнула.
Она не, и там не рухнула, и там все будет замечательно.
Да вы что, 2007 год, 2008 год. Но я вам привожу конкретный пример, а не выдумку какую-то свою. У них ипотечный рынок рухнул. Весь недвижимости рынок рухнул в 2007 году.
В 2007-2008 все рухнуло.
Почему? Вы знаете или нет? Я же об этом говорю.
Так это понятное дело, что все, в принципе, все зависит от них. Вся экономика и все остальное.
Как... Почему? Почему рухнуло у них? Знаете?
Ну, потому что рухнул их экономика и...
Их экономика почему рухнула?
Кредит.
А почему рухнула?
Кредитные дела, потому что люди не выплачивали.
Все правильно. Потому что экономика эта обеспечена не была финансами, деньгами, то есть живыми деньгами, и она не была обеспечена. Бумажки. Бумажки порождали бумажки.
Я вам говорю о качестве. Да. О качестве жизни.
А вы
если
жили там?
Я согласен.
Вы жили там?
Я был там. Я знаю американцев.
И что, качество жизни у них высокое или что? Вы у мне сейчас приведете людей платное. С Уолл-стрит?
Я с этим
или
согласен,
вы...
то, смотрите, у них все платное. У них так. Медицина платная, все платное.
Да.
Но если ты работаешь, если ты зарабатываешь деньги, у тебя будет все хорошо. У тебя будет свой дом, у тебя будет своя машина, у тебя будет качественная медицина.
Вы будете смеяться, но ровно так же обстоят дела в любой стране. Если вы много работаете и вы получаете за это деньги, у вас будет дом, машина и качественная медицина, которую вы купите за деньги.
Это мы уже ушли немножко к другому.
Нет, это именно то, о чем мы говорим. В том-то и дело, что мне пытаются нарисовать какой-то замечательный мир, который где-то существует, а я прекрасно понимаю, что его нигде, замечательного мира, этого не существует.
Нет, я с вами с этим согласен, что его нет нигде, надо работать, это понятно. Вот. Просто какие-то вещи банальные, это, допустим, у нас ипотека и у них ипотека, если просто вот сейчас сравнивать вот это вот просто, но у них это все гораздо легче и гораздо проще.
Вроде бы. Но они не смогли платить.
Ну, вот это уже, наверное, как-то другой разговор. Ну, я просто к тому, что вот взять вот у нас, там, условно, 10%,
да?
И взять у них от 1 до 3%.
Да.
Ну вот.
Ну, я понимаю. У нас проценты больше по кредиту. Но если вы, например, очень хитрый человек, вы можете взять кредит в долларах. Но только тогда вы не жалуетесь на то, что потом вдруг доллар возьмет да вырастет в цене.
Да, вот.
У нас были такие люди. Они думали, что они самые умные.
Да.
Оказалось, что нет. Оказалось, что есть умнее. Спасибо вам большое. Ну, то есть, в итоге, я так понимаю, что вы в какой-то степени со мной согласились. Ну вот. Понимаете, в чем дело? Да, вот, например, мы думаем. Вот есть США. У них низкие проценты по кредитам. Это круто. А вот. Это значит, что средний американец, простой американец, он очень хорошо живет. Допустим, интересный тезис. А потом нам говорят, но их рынок рухнул, потому что американец не смог выплатить кредит. Ну, не смог платить по кредиту, по недвижимости, не смог платить, все. Ничем не обеспечено. Не было денег у американцев, чтобы платить по своим кредитам. Соответственно, без разницы, процент 5, 10, 100, 150, 1, 1,5, 3. Какая разница, какой процент, если человек вынужден себя признать банкротом при любом из этих процентов и сказать, что у меня этих денег нет, я их никогда не зарабатывал, и я не знаю, с чего мне платить, и я не могу платить. И все. И вот он уже выезжает из своего дома, который ему казался своим. А он, оказывается, не его. Он, оказывается, банку принадлежит. Вот и все. Ну, серьезно, если вдруг не знать о причинах кризиса 2007 года и последующего 2008 года в Соединенных Штатах Америки, а впоследствии в мире, то, в общем, может появиться такая картина в голове замечательной жизни в Америке, где все такие сытые и в достатке. Нет, пахать надо. Пахать надо. И очень много. И не зря много раз в эфире я от многих людей слышал, и от покойного Сергея Доренко я это слышал. Он говорил, что американцы, у них культ труда. Культ вот этой пахоты на работе. Они не знают, что такое 8-часовой рабочий день. То есть они знают, по закону есть. Вот. Но человек, который хочет чего-то добиться, он никак не ограничивается этими 8 часами в день работы. Нет. Нет, он пашет по-настоящему. Просто когда ты берешь и начинаешь смотреть документальные фильмы, нормальные, американские, американцами же снятые, про американцев, ты вдруг понимаешь, какова их жизнь. Не в представлении нашего народа, фантазии какие-то. Вот посмотрел один какой-нибудь художественный фильм, там увидел, что человек живет в небоскребе собственном, какой-нибудь Тони Старк, да? Вот, и все, тебе кажется, что там все замечательно. Нет, жизнь везде тяжелая, и для того, чтобы хорошо жить выше среднего, надо работать больше всех, больше остальных. Вот. Ну, даже не в прямом смысле постоянно ходить на работу и там впахивать, а в том смысле, что тебе нужно находить выходы из этой ситуации, тебе нужно находить выходы на какой-то заработок. И это все тяжело, и американцу среднему тяжело. Идите посмотрите, посмотрите, как у них идет соотношение среднего класса и ультрабогатых людей, посмотрите, что у них есть проблемы со средним классом. Я понимаю, что хорошо было бы, да, после этого сказать, а у нас их нет, да? Проблем. Но обычно у нас так говорят, когда говорят о среднем классе. А у нас среднего класса нет. Это беда, это очень плохо, что среднего класса нет. Очень плохо, что есть ультрабогатые и бедные. Это плохо. Это почва для социального взрыва. Всегда и везде. И
в любых поколениях и в любые времена была, есть и будет. Именно вот эта ситуация, когда есть ультрабогатые, их очень мало, и когда есть все остальные, бедные. Это очень плохо. Государству нельзя этого допускать. Просто потому, что это так или иначе толкает государство в сторону революции. Да, когда массы вдруг взбунтуются и так далее. Но сейчас об этом разговора нет. Если смотреть по опросам, которые проводятся в России, если смотреть по той статистике, которая есть, вот сегодняшняя Россия не похожа на какую-то предреволюционную Россию. Ну вот не похожа. Я знаю, что есть некоторые политики, которые об этом говорят каждый день, что вот-вот сейчас грянет буря и так далее. Да? Они себя как Горький в этом смысле ведут. Ну, они себя так ведут, потому что они думают, что после какой-нибудь революции они станут властью. Поэтому они рассказывают, что вот она скоро там случится, что-то произойдет, все изменится и так далее. Пока нет, предпосылок таких не существует. Чем более тоталитарное государство, тем более больше разрыв между богатыми и бедными, пишет Алекс Викинг. Тогда объясните мне, пожалуйста, разрыв огромнейший между богатыми и бедными в Соединенных Штатах Америки. Либо Соединенные Штаты Америки – это тоталитарное государство, и мы здесь тогда соглашаемся с оценкой Дурова, который сказал, что на самом деле Соединенные Штаты Америки – это полицейское государство, либо вы не правы. Да? Буря грянет 100%, пишет АМ. Ну, АМ, вы великий аналитик, мы знаем вас, вы довольно часто пишете. Хорошо, приняли к сведению ваше сообщение. 7373-948, телефон прямого эфира. Пока я вижу только... Да, пожалуйста, говорите. Да.
Добрый день.
Говорите, да, пожалуйста, здрасте.
Да, ну, по поводу кредитов все понятно, систему даже не хочу трогать. Можно жить и без них спокойно.
Ну, у меня ни одного никогда не было кредита, на всякий случай не брал.
Больше интересует вопрос роботов, которые планируются для замены людей рабочих профессий.
Ну да, рано или поздно.
Вопрос, зачем они нужны людям?
Кто, роботы?
Да.
Ну вот смотрите, если исходить из... Спасибо вам большое, да, я сейчас отвечу. Поразмышляю вместе с вами. Если исходить из того, что вы человек, которого заменят роботом, он вам, конечно, не нужен. А если исходить из того, что вы человек, на которого работает другой человек, а вы его замените роботом, то, конечно, робот вам нужен. Почему? Хотите ответ? Очень простой. Человек болеет. Человек, ну, ему нужен отдых. Человек, с ним многое может происходить. С роботом ничего не может происходить, его можно чинить иногда. Но, тем не менее, робот может работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. 365 дней в году. Какой человек может сравниться с роботом? Никакой. Вот и все. Человек с точки зрения производства довольно такая, как мне кажется, слабая единица. То есть в этом смысле автоматизированная система, которая сама все практически делает, это куда более выгодно. Для того, чтобы организовать свое производство. То есть, если вы производитель, если вы нанимаете сотрудников или ставите эту технику себе в зал, там, да, в рабочий какой-то, да, в цех, куда хотите, туда и ставьте, смотря какое у вас производство, что вы делаете. Вот и все. Робот не ходит в отпуск, роботу не нужны социальные пособия, робот не требует повышения зарплаты, робот не обижается, робот не нуждается в голосованиях, каких-то политических системах, ему вообще все равно, какая политическая система, он просто работает и все, выполняет свою работу, поэтому он и называется робот. Ну? Не уходит в декрет, правильно, Андрей, не уходит в декрет, не уходит в запой, не уходит никуда. Робот просто выполняет свою работу, и все. Он не придет к тебе, не откроет дверь спинка и не начнет требовать чего-то. Роботу не интересна тема расизма, роботу не интересна тема ЛГБТ, роботу вообще плевать, кто ты. Ему вообще все равно, понимаете? Он не испытывает неприязни. Он не испытывает любви, он вообще об этом не думает. Он самый лучший в мире работник. От него не дождется никто харассмента, он не будет жаловаться на харассмент. Если кому-то хочется погладить робота, он может погладить робота. Это никак не повлияет на робота, он не будет жаловаться. И не будет это все просачиваться в прессу. он это сохранит тайну в себе, это ваше прикосновение живой плоти к его металлическим конструкциям, да? Даешь профсоюз роботов, пишет АМ. Вот и все. Статические операции, выполняемые человеком, самая элементарная в какой-нибудь программе, легко меняется на робота. Мы же не жалуемся, когда нам оптимизируют и делают удобными какие-то процессы. Так роботизация тут ровно такая же оптимизация, пишет Дмитрий. Правильно, Дмитрий. Я вам раскрою еще один маленький секрет. Люди, которые выступают по-настоящему против роботизации, так или иначе, всех производств и нашей жизни, они в магазине на электронной кассе, где нет кассира, еду не покупают. Вы сейчас удивитесь. Вы когда-нибудь пробивали еду на кассе без кассира? Ну, бывало такое? В торговых центрах во многих уже это есть, в магазинах. Вы же пробивали. Просто ходишь, сам пикаешь, а потом сам пробиваешь на выходе, и все, а никакого кассира нет. А знаете, что это значит? А это значит, что вы сами движете общество в этом направлении. Вы его двигаете к роботизации. Вы его, по сути, человека, сидящего на кассе, лишаете работы. Потому что раньше нужно было 8 кассиров, а сейчас 4. А потом нужно будет всего 2, а потом нужен будет всего один человек, который будет просто меж вами ходить, и если вы не можете пробить банку горошка, он покажет, какой стороной его поднести, чтобы штрих-код считался. Вот и все. И для вас это какая-то новинка? Если да, то тогда я вас поздравляю. Вы даже сами не понимаете, что делаете, но я думал, что понимаете. Робот работает 24/7, его можно легко заменить на такого же. Он всегда одинаково хорошо делает свое дело, пишет Глоури. Да, от него не уйдет жена. Понимаете? Вот и все. 7373948. Поэтому зачем нам роботы? Зачем людям роботы? Спросил меня человек. Я думаю, что я ответил сполна на этот вопрос. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Доброе утро. Сергей, да. Алексеевич меня зовут.
Пожалуйста, Сергей Алексеевич.
Я вас правильно, Алексей, понял, что у нас с внешней безопасностью все в порядке?
Я надеюсь на это.
Надеетесь. А вот скажите, как вы думаете, наша страна может вести долго войну, вялотекущую войну, без применения ядерного оружия с такой экономикой?
Да.
Это первое. Внутренняя безопасность, вы говорите, тоже все в порядке. Скажите, что у нас с демографической безопасностью? Здравоохранение у нас как? У нас... Вы разве не знаете, что у нас практически не производят медицинского оборудования, а лекарства производят из привозного сырья?
Надо решать.
А продовольственная безопасность у нас как? В массовом количестве мы продолжаем завозить из-за границ семена. Вы это знаете, что сахарную свеклу на 90% привозим?
Да.
Подсолнечные, кукуруза, это что? Семена, чьи это, наши? А в отношении биороботов, я скажу, вернее, просто роботов, я скажу, что они точно у нас скоро пойдут. Нам надо даже решить только мелкие задачи. С аварийным жильем покончить, обеспечить всю свою территорию собственным газом, туалеты, чтобы у нас у школьников на улицу не ходили. Ну и решить вопрос, чтобы в некоторых больницах больные сами бинты не стирали. Тогда у нас все в порядке будет. А как у нас с образованием? Нормально? Нормальные выпускаются у нас эти самые выпускники институтов. Они все знают, историю знают, все знают. Как у нас экономика растет сейчас или стоит на месте? И как мы поборолись с биологической безопасностью? Вот сейчас все в намордниках ходим. Это кто в этом виноват? Америка, правильно?
Нет. Отвечаю вам на ваши все вопросы, потому что, я так понял, этот спич был долгий, и он был подготовленный. Хорошо, я вам отвечаю. Вы готовились, я вам попробую ответить экспромтом, да? Ну, давайте по поводу безопасности. Чернобыльская авария. Это Советский Союз и то, как с безопасностью были решены вопросы в Советском Союзе. Ну, так коротко просто говорю. Чернобыльская АЭС, взрыв на Чернобыльской АЭС. Наверное, этот вопрос с безопасностью можно закрыть. Второе. 90-е годы, толпы людей на улице и переворот, в результате которого Советский Союз разваливается. Вот решение внутренней безопасности Советского Союза. Я так понимаю, что вы человек, скорее всего, приверженец именно Советского Союза. Вряд ли Соединенных Штатов Америки, правда? Вот, вам решение безопасности, да? Например, в той стране. Точнее, в нашей стране, но в те времена. Я бы так это сказал. Я так характеризую Советский Союз. Считаю, что это просто одна из форм существования России на протяжении достаточно долгого существования нашей страны. Вот вам решение. Дальше. По поводу
как это, капитальных ремонтов, домов и прочее, это никак, вообще никак не связано с роботизацией. Вообще. Более того, смотрите, если у вас на заводе работают люди, то да, действительно, важно, в каких условиях они живут. Да, важно, протекает у него дома труба или не протекает. Да, важно, может ли он пойти в больницу или не может он пойти в больницу, и получит ли он там в этой больнице должное лечение. А вот с роботом всего этого не надо. Понимаете, о чем я говорю? Вы говорите как человек, который не вообще, ну, то есть не думает о том, что ситуация меняется многомерно. Вы все еще пребываете в старой парадигме мышления. Вы думаете, что вопрос роботизации общества, он тормозится вашим туалетом. Это не так. Это не так. Понимаете? Потому что вот как были эти туалеты, например, на улице в некоторых селениях в России, так и есть. А смартфоны при этом тоже как были, так и есть. Как развиваются, так и развиваются. И естественно, эволюция техническая – это процесс, который не везде и сразу наступает. Он постепенно распространяется из мегаполисов в малые города, а потом и в села. 10 лет назад и 20 лет назад представить, что мои родители будут слушать мою программу через интернет у себя в деревне, было невозможно, в принципе. Просто не было такой технической возможности. А сейчас есть. А знаете, что это значит? А это значит, что у человека в деревне сегодня есть доступ ко всему тому пласту информации, что и у меня. Вот здесь, в городе, прямо в Москве, человек может смотреть то же самое, изучать то же самое, читать то же самое и даже больше. Просто потому, что у него есть выход в этот чертов интернет. Понимаете? Если роботы заменят большинство работающих людей, то значит, эти люди останутся без зарплаты, а, соответственно, без денег. Абсолютно верно, Сергей, об этом я и толкую. Значит, они не смогут покупать те товары, которые производят роботы, работающие вместо них. Таким образом, владельцы предприятий, где работают роботы, будут терпеть убытки, а значит, не смогут покупать новых роботов. Вот такая коллизия. Да, такая коллизия существует. Именно поэтому говорят о необходимости укрепления среднего класса. Вопрос, каким образом это делать? Потому что, как ни странно, если ты производишь что-то, что никто не покупает, можно это и не производить. Это к вопросу о том, что некоторые люди нам говорят, нужно возобновлять производство по всей стране, не предполагая, что производство еще должно каким-то образом куда-то, да, результаты этого производства продаваться на внутренний или лучше на внешний рынок, потому что внутренний рынок у нас не такой большой. Но это отдельная история и отдельный разговор, который мы пытаемся иногда вести в эфире, но обычно упираемся опять-таки в адептов Советского Союза, которые меня, ну, никак в этом смысле не слышат. Они не хотят меня слышать, они не понимают, о чем я говорю. К сожалению. Потому что я не говорю никаких революционных вещей. Я говорю то, о чем... То, что сейчас происходит, и это, если вдруг перестать этому противиться и посмотреть трезвым взглядом на то, что происходит, вы поймете, что я прав. Ну, то есть, к сожалению, наверное. Я не говорю, что я этому радуюсь, я не говорю, что это классно, но я понимаю, что это так. Ну и все. 7373948, телефон прямого эфира. А вывод, что мы унтерменши, недочеловеки? Нет, почему? Мы человеки. Вот, все мы человеки, и это замечательно, но человек очень такая... неэффективная рабочая единица в современном мире уже. 7373948. А дальше эффективность человеческого пребывания на производствах будет все меньше, меньше, меньше и меньше. И все. И что-то нам нужно будет делать. Ну, люди, думающие о том, что... Ну, как бы позитивно думающие о будущем считают, что найдутся какие-то другие профессии. Найдется какое-то другое приложение сил творческих, человеческих. Вот, а это позитивисты, так скажем, а негативисты, они говорят, что да нет, просто не нужно будет столько людей на планете Земля, вот и все. Ну, просто у нас подсократится население, потому что столько людей не нужно будет вовсе. Ну, а чем им заниматься? Нечем.
А как же марсиане, они сразу за роботами, сейчас Маск их привезет, и как начнется, пишет Д. А что, ИВЛ и томографы уже не выпускают в России, пишет Михаил. Почему выпускают? Иногда, правда, неудачно, и некоторые из них горят, но тем не менее. Дадут тебе денег в размер пенсии, не переживай, пишет 40-й. Я вообще не переживаю по этому поводу, 40-й. Я понимаю, что вы здесь перекладываете с больной головы на здоровую. У меня нет никаких переживаний, и я не жду никаких денег ни от кого вообще. И никогда их не просил и не буду. Роботов необходимо будет обслуживать, то есть люди все равно нужны на производстве. Да, но их нужно гораздо меньше, Сергей, вы понимаете, да? Ну, то есть их нужно будет гораздо меньше. Во сколько раз? Это вопрос. Но, возможно, на порядок. То есть было 10 человек, а будет 1 все делать. Было 100 человек, а будет 10. А может быть, было 100, а будет всего 1. То есть в 100 раз меньше людей надо будет. И что-то надо будет вот людям труда, людям рабочим, людям, которые привыкли трудиться именно руками, что-то надо будет делать. Это проблема, стоящая перед не только перед нашим государством, а перед всеми остальными государствами тоже, вообще-то. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, понедельник, май, день 18. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Опыт самоизоляции в России приведет к переосмыслению форматов труда. Для отдельных профессий удаленка может сохраниться и после отмены ограничений, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Это работа, связанная с диджитал, координацией проектов, управлением, а также бэк-офис. Офисом, маркетингом. Что это значит? Финансами, бухучетом и юриспруденцией. А, бэк-офис. Маркетинг, финансы, бухучет и юриспруденция. То есть люди ушли на удаленку, и на этой удаленке они и останутся. Ну и вот и хорошо. Вот сейчас люди на удаленке будут выполнять свою работу. Правильно? Правильно. А потом, например, в определенный момент эту работу уже будут выполнять не люди, а электронно-вычислительные машины, и вы разницы-то и не заметите. Ну, какая вам разница? Живой бухгалтер считает вам, сводит цифры, или машина какая-то сводит вам цифры? Вообще разница-то небольшая, да, насколько я понимаю. У моей хорошей знакомой, ее мужа поднялась температура, и на четвертый день мужа увезли с пневмонией, но анализ на коронавирус они так и не сдавали. Очень странно, муж в тяжелом состоянии, поражено 68% легких, вчера подключили к ИВЛ, а ей так и не назначили сдачу анализа и не посадили на карантин. Ну, значит, надо требовать, Крис, чтобы сделали это. ИВЛ, которые загорелись, были произведены в Китае, наш там только шильдик, как и все импортозамещение, пишет Николай. Серьезно? В США этот политический вопрос пытались решить экономическими мерами, выдавая кредиты, но в итоге не получилось. Политические вопросы решаются только политическими мерами, пишет Сергей. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Давайте еще немножечко вам сообщений таких новостных насыплю. В соборе Святого Петра возобновились остановленные в марте службы. Первые папа Франциск провел утром в память об Иоанне Павле II, который родился 100 лет назад. Россияне подавали заявки на выплаты для 10 миллионов детей через портал госуслуги. Они подавали, а подали уже. За 6 дней на сайт поступило более 7 миллионов обращений. Об этом сообщает пресс-служба Министерства связи. Там уточнили, что в пиковые моменты на портале оформлялось более 3000 заявлений в минуту, а в среднем этот показатель составил 1500 в минуту. 7373948, телефон прямого эфира. Да, видите, люди за выплатами обращаются, и, видимо, эти выплаты получат. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Алло, меня зовут Владимир, звоню из Подмосковья.
Да, да.
Можно мне сделать некоторые замечания по поводу цифровых технологий?
Да, пожалуйста.
Моя дочь, 40 лет, занимается парашютным спортом. Угу. Двое детей. Когда она прыгает с парашюта, я видел съемки, она вытяжной парашют держит в правой руке, выбрасывает его в сторону, и механически раскрывается купол парашюта. Я ее спрашиваю, а вдруг сознание потеряет или что-то случится? Она говорит, а у меня с
стоит автомат раскрытия, то есть цифровые технологии и все прочее. Да. Так вот, простой вопрос. Кто-нибудь осмелится прыгнуть с парашютом вот сейчас, отключив вот эту вот пасконную прямую вытяжную систему? Вероятно, нет.
Пока
это
нет.
Раз. Следующее замечание. Почему-то сейчас идет перекос в цифровых технологиях на результат. Но жизнь – это процесс. Почему нужно обязательно в таком направлении развивать цифровые технологии, чтобы антропометрия человека ведь не изменилась, его вкус, ощущения не изменились, а сейчас в основном выбрано направление, которое ориентировано только на результат. Это, да, видимо, неправильно. Вот все, что я хотел сказать.
Спасибо большое. А по поводу того, как ваша дочь прыгает, и сейчас кто-нибудь согласился бы, чтобы только на автомате прыгали. Ну, слушайте, а когда десантура пристегивается специальными шнурками, вот, и потом выпрыгивает из самолета, и этот шнурок, он вытаскивает парашют. Ну, вы знаете, я не скажу, как это правильно называется, вот мне, может быть, кто-то из слушателей подскажет, то есть наверняка же есть какой-то термин, но тем не менее, да, вот тросиком они пристегиваются и потом выпрыгивают. Разве это не автоматически? Ну, это да, я понимаю, это механика действия, но хорошо, все равно же ты не сам это делаешь, все равно ты не сам выдергиваешь, да, это кольцо. Стабилка называется, ну, это как вариант, да, Кэнди Бум. Потом я могу поделиться своим опытом, например, как я тестировал на автомобилях. Ну, это нельзя назвать автопилотом в чистом виде, но на современных автомобилях на некоторых есть такие функции, как вот он держит дистанцию. Ты можешь задать ему дистанцию, и это адаптивный круиз-контроль называется. Автомобиль твой едет с другим автомобилем, сам снижает скорость, сам разгоняется в зависимости от того, есть перед тобой автомобиль другой или нет. Все. Плюс есть такая функция, как контроль полосы, когда автомобиль сам держит себя в полосе, но пока для этого нужна разметка, дальше, думаю, разметка будет не нужна, но пока нужна. Что я делал? Какой эксперимент? Включаешь адаптивный круиз-контроль и контроль полосы, и, внимание, убираешь руки от руля и ноги от педали, отнимаешь просто и все. И, внимание, автомобиль едет, тормозит и держит дистанцию, и держится в полосе без какого-либо моего участия. В определенный момент, примерно через 30 секунд, машина начинает пищать. Ну, пищать. Пип-пип-пип-пип. И, значит, слова появляются, сообщения на экране. Возьмите управление автомобилем в свои руки. Ну, примерно такое сообщение. То есть вы не держите руль руками, держите его руками. Вы беретесь за руль, и она, все, перестает пищать. То есть она понимает, что управление здесь и сейчас осуществляется. Я думал, а почему нельзя сделать так, чтобы вообще нельзя, ну, можно было бы и не трогать руль руками. Оказалось, что это связано с законодательством разных стран, и уже автопроизводители могут сделать так, чтобы автомобиль сам ехал, сам держал дистанцию, не пищал, просто вас вез. Но они этого не делают, потому что это может нарушить законодательство многих стран. Вот. А, например, в автомобиле Tesla эта функция реализована уже на 100%, насколько я понимаю. То есть она вообще сама едет, она вообще сама поворачивает, она держится маршрута, который вы на карте обозначили, с точки А в точку Б проложили маршрут, и она поехала. Насколько я понял, вот то, что я видел в интернете, во всяком случае, да, то, что публикуют, и все. Она сама оценивает, красный показывает светофор, зеленый, еще какой-то, без разницы, она сама едет. Честно вам скажу, когда я вот, с чего я разговор начал, да, о своих ощущениях, когда я первый раз позволил автомобилю самому тормозить и разгоняться, это было очень страшно, я его сильно подстраховывал, ногой всегда, возле тормоза ногу держал, на всякий случай, потому что, ну, мне кажется, сейчас врежется и все, ну, то есть сумасшедшая какая-то история, машина сама тормозит и сама трогается, также и руль, я его подстраховываю. Потому что я не привык к этому. Если вы когда-нибудь пробовали запарковаться на автомобиле с вот этой автоматической системой парковки, когда ты просто подъезжаешь к свободному месту, нажимаешь на кнопку, а потом машина сама паркуется. Это очень страшно. То есть в первый раз уж точно тебе кажется, что она сейчас врежется в другую машину. Твоя машина в другую машину. Ты боишься этого, и ты постоянно дергаешься.
Но со временем это входит в привычку, и нет никаких больше проблем, и ты едешь по трассе, и я так делал, например, у меня был Volkswagen Touareg, мне давали тестовый, я просто ставил нужную мне скорость, адаптивный круиз-контроль, да, руками я руль держал, а педали можно и не трогать. Он сам тормозил, сам разгонялся, все было хорошо, ты включаешь поворотник, он начинает потихонечку набирать скорость, ты выезжаешь, перестраиваешься, включаешь поворотник, обратно встраиваешься в свою полосу, он оставляет скорость. Ну, то есть, заданную скорость оставляет. Возвращается к ее правильным показателям. То есть, все предусмотрено, все продумано. Поначалу неудобно и страшновато. А потом, да нет никаких проблем. Так же, я думаю, и с парашютами, так же, я думаю, и со всеми остальными системами. Сначала довериться автоматике очень тяжело. А потом она везде. Я думаю, что пилоты... Или летчики, наверное, да, вот где автопилот сначала появился, на военной авиации или на гражданской? Наверное, не знаю, не буду говорить где, потому что сам не знаю. Так вот, наверное, когда они впервые испытывали автопилот, для них это было тяжелым испытанием психологическим, да? То есть довериться самолету, который сам летит, человеку психологически сложно. А сейчас все летают на этих автопилотах, и все нормально. Да, все равно есть люди, которые должны находиться в кабине, они подстраховывают всю эту систему на всякий случай. Но сколько уже происходило авиапроисшествий, именно из-за того, что человек, думая, что подстраховывает автопилот, на самом деле мешал его работе и, по сути, угробил самолет, себя и всех людей, которые в этом самолете находились. Было такое, и не один раз, вы знаете. 7373948, телефон прямого эфира. Но это мы говорим о самолетах, да, это мы говорим о каких-то таких вещах, сложных и опасных, и ответственных. А есть вещи куда менее ответственные и менее сложные. Как вас зовут? Алло, здравствуйте, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Да, да, пожалуйста, говорите.
Алло, добрый день.
Да, здравствуйте.
Эдуард, Москва.
Да, Эдуард.
Ну, мы вот историю, конечно, бы еще хорошо вспомнили, восстание селецких ткачей, да? Они тоже говорили, что вот ткачи там, станки там убирают рабочие места и так далее. Это первое. А второй фильм «Мертвый сезон», когда доктор Хасс говорил, что будут такие, значит, методы, для, когда ребенка надо сделать уборщиком, рабочим, сварщиком и так далее, да? Угу. Что касается еще роботов.
Только единственное, что я с этим не соглашусь, это не имеет смысла. Лучше сделать машину, чем ребенка каким-то образом там под что-то подстраивать. Смысл?
Да, тогда продолжая свою мысль и ваше то, что просто сделать машину, совершенно верно. Ребенка надо родить, надо еще воспитать, и неизвестно, что еще из него получится, ну, да? Да? Ну, да. Да. Возьмем вашу передачу журналиста. Его и проще всего заменить. Задал программу, поставил Надеюсь. Робота.
Я так жду этого момента.
Ну, мне так кажется, да? Вот, как же сейчас же есть это, Алиса. Едешь, Алиса, куда она тебе отвечает?
Вы сейчас вещи настолько правильные говорите, я даже не знаю, как вас поддержать. Я уже давно считаю, но сейчас главное, чтобы не обиделись на меня коллеги. Значит, я давно считаю, что новости могут читать роботы, точно.
Да, руководители, да, которым надо настроить народ на тот или иной ланд, да, они очень просто. Сегодня, значит, оппонент будет выступать на такой-то минуте, значит, автор опять, а на следующий, значит, другой оппонент, а третий там за, против и так далее, и так далее. И такая вот атмосфера, букет вот такой, да, разноцветный, он может
полюбить. Никто не болеет, никто не выпендривается, никто не спорит, никто не говорит, ну, я считаю, что это неправильно, да, все
просто выполняют. А следующий момент, смотрите, человек как, ну, тоже это есть и фантазии, и рассказы, и так далее, то есть превращение человека, ему не нужны ноги, ему не нужны руки, потому что делать ничего не надо, останется он, знаете, в какой, а ты колобок.
Ну да, но это очень долго. Это очень долго. Это очень долго. Знаете почему? Потому что эволюция человеческая – это долгий такой процесс.
Ну это, да, это, ну, как говорится, если вмешается человек, да, в эту эволюцию, то это будет, мне кажется, быстрее.
Да, спасибо большое. Даже вот насколько медленно происходит эволюция человека, можно судить потому, что у нас до сих пор есть волосяной покров. Вы знаете, что он нужен для защиты на самом деле. То есть это такой атавизм, это бывший мех. Вот мы когда-то были покрыты
вот как животные, как собаки, как какие-то там обезьяны, то есть на нас был мех. И вот сейчас частички этого меха остались, конечно, вот может быть у кого-то на руках, у кого-то на ногах, у кого-то на груди конкретно вообще, да, вот этот мех остался еще, это животное начало, без обид только, да. Ну вы поняли, да, о чем я говорю? То есть это ненужная нам для защиты вещь, потому что сейчас у нас есть возможность ходить в одежде, и мы не замерзнем от того, что у нас вот нет волос на руках или есть волосы на руках, это нас в какой-то мере согреет. То есть это атавизм, естественно, да. Это то, что нам досталось от наших предков и сегодня не имеет уже практически никакой функции, кроме того, чтобы вот конкретно четко показать, какой ты, короче, крутой, да? Ладно, мех, зубы мудрости, пишет Спира. Да, зубы мудрости, так называемые. Много разных странных вещей в нашем организме, которые, в общем, уже давно не нужны, но они все еще присутствуют. Это содержит тактильные рецепторы, пишет Алексей. Сам волос? Вряд ли. Вот, кожа, да. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут? Иначе, если бы у вас волосы содержали некие тактильные рецепторы, представляете, какая боль была бы стричься? Это как режут, когда стрижешься. Ну, такого же нет? Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте. Я ваше радио слушаю, да. Ну, с самого начала, Даренко, теперь вас. Я хочу немножко спуститься с небес на землю. Вот мы только сейчас про парашюты говорили. У меня подруга в Люберцах 17 часов ждала скорую помощь. Она медсестра, заразилась коронавирусом. И положили ее в Люберецкую больницу. Там маленькое очень инфекционное отделение, поэтому, видимо, долго не ехала скорая. А потом она, наверное, сказала, что она медработник, и ее увезли в Красногорск. Вот так вот бывает.
Понятно. А какой вывод делаем?
Какой вывод? Ну, что там не все в порядке в Люберцах.
Вот там... ну да, наверное, это правильный вывод. Я думаю, это правильный вывод. Спасибо вам большое. Лучше бы зубы росли, как волосы, пишет Григорий. Можно ли сделать передачу с роботом, который обоснует нецелесообразность применения роботов, пишет Панк 13. Панк 13. Я не знаю, я боюсь это в эфире говорить, потому что кто-нибудь обязательно идею украдет. Я давно хочу... соведущую, соведущего, соведущее, соведущее, наверное, робота. Прикиньте, как круто. Робот. С роботом вести программу давно хочу, но кто-нибудь украдет эту идею. Вот кто украдет, кто это сделает вместо меня, вы ему обязательно потом скажите, что он жалкий подражатель. Я вообще лохматый, как Винни-Пух, зато тепло, пишет Елисей. По-моему, одежда в данном случае вторичная, так как сначала пропал мех, пишет Смит. Ну, не совсем так. Это, опять же, совокупное действие некое, да, не мог, сначала мех пропал, и люди такие, оп, нам нужна одежда. Нет, это постепенный, медленный процесс, то есть эволюция – это не однодневный какой-то скачкообразный процесс, это медленный процесс. 7373948, телефон прямого эфира, пожалуйста, как вас зовут, алло, здравствуйте, говорите.
Алло, здравствуйте, Алексей, да, это здравствуйте. Александр снова вам занят. Скажите, вот... Я считаю, что эволюция здесь в первую очередь, она должна быть не столько физиологической, сколько социальной. То есть общество вообще, оно насколько психологически готово к тому, что большинство профессий на себя затянет роботизированная какая-то система, автоматизированная.
Я считаю, что не готово. Судя по тому, как мне отвечают некоторые слушатели, наше общество не готово к этому, конечно.
Ну вот, к несчастью, я думаю, что вот это такой социальный вопрос, он больше первоочередный, нежели физиологический. Потому что,
ну, естественно, если люди бегут крушить вышки 5G, это о чем-то говорит в целом.
Да, лечь валяться на диване, все не готовы. А чем себя занять в отсутствии правильных таких вот рабочих мест, которые физического труда требуют, люди тоже не очень
пока понимают. Пока вроде бы еще остается у нас такой момент для творчества, но опять же здесь машины нас поджимают конкретно.
Автоматика, я с 2012 года увожу в Volvo с автоматической системой торможения, она уже раза 4, наверное, спасла меня от серьезных неприятностей.
Да, они еще и в экстренном случае срабатывают хорошо. Все у меня были автомобили, да, которые меня спасали, когда я задним ходом сдавал, он, ну как спасал, он меня не спасал, потому что он перебдел скорее. Вы здесь еще на связи или нет? А, уже нет. Но, тем не менее, вы меня слышите, да? У меня был автомобиль, я сдаю назад, и он дает резко по тормозам, просто вбивает педаль, потому что ему показалось, что есть какая-то угроза сзади другого автомобиля. Этой угрозы на самом деле не было. То есть я фиксировал абсолютно, где кто находится в пространстве, я смотрел в зеркала, я смотрел вокруг, но автомобиль меня перестраховал.
В общем-то и целом, это было очень противно. Я вам честно признаюсь, это было противно, потому что машина за меня принимает решение, и происходит это в доли какие-то секунды, и это настолько неожиданно, и даже, знаете, ощущение, как будто ты уже врезался во что-то, потому что он прям вбивает тормоз в пол, прям бах, вот так вот, друг, и встала машина. Я даже подумал, что я врезался, возможно, что-то я не увидел, какой-то штырь из земли торчит или что-то подобное. Я вышел из машины, посмотрел, никакого штыря нет, потом понял, что это автоматизированная вот эта система сработала. Это противно было, по ощущениям. Но в целом, после того, как я провел вот это аналитическое расследование произошедшего, я понял, что это хорошо. Я понял, что это хорошо. Лучше пускай так, чем если бы действительно я попал бы в какую-то аварию. Предпосылок конкретно в моем случае не было. Ну, а в каком-то другом случае могло и быть. А вдруг бы я действительно что-то не заметил? Машина сработала. 7373948, телефон прямого эфира. А, как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Алексей, я москвичка, и тот человек, который вам однажды сказал, что вы стоите на берегу информационного пространства, и дай бог вам удачи. Вы достигли этого. Спасибо вам. Но я хочу сказать, что сегодня прозвучало в эфире некоторый негатив к нашему президенту.
Да,
я
был
хочу
человек,
сказать, позвонил, что 1996 год, я на закрытом партийном собрании Лубянки, первое, что было сказано, показано схематический каравай, на котором две четверти уходило на безопасность нашей страны. Сегодня, когда шар земной окутан злобой и войной, думаю, что этот каравай гораздо шире, и нам нужно немножко быть сознательными к тому, что и благодарить президента за то, что мирное небо он обеспечивает. Надо думать не о колбасе, а о жизни и ее смысле. Она гораздо серьезнее и вкуснее, чем некая колбаса всех эпох и поколений. Спасибо вам за все.
Спасибо большое, но в каком-то смысле я с вами согласен, а в каком-то уж позвольте поспорю. Все-таки если говорить о колбасе как о чем-то метафорическом, это очень важно. Колбаса в широком смысле этого слова – это еда, да? Еда. Народ непрокормленный, конечно же, о высоких материях думать не будет. Помню одну цитату довольно серьезного человека, и, по-моему, это был один из лидеров государств постсоветских. Он сказал: «Сначала люди требуют еды, ты даешь им еду, а вслед за этим они требуют свободу». С одной стороны, можно рассуждать на эту тему и говорить, вот как плохо человек говорит о людях, и что такого плохого в том, что люди требуют свободу, а с другой стороны, можно подойти к этому чисто с научной точки зрения. А с научной точки зрения, да, вот исследовательской точки зрения, будет понятно, что человек думает о творчестве, думает о свободе, думает о каких-то высоких вещах тогда, когда он решил базовые вещи. А базовые вещи – это, я еще раз возвращаюсь к основному тезису, это безопасность. Безопасность в самом широком смысле этого слова. Когда человек точно уверен, что он завтра проснется. Понимаете, да? Он находится в безопасности. Ну, стопроцентной уверенности ни у кого не может быть, что завтра он проснется. Но, так скажем, должна быть определенная доля уверенности в этом. И, соответственно, если государство обеспечивает безопасность, то это уже большая часть дела. «Лучшая рыба – это колбаса, а лучшая колбаса – это деньги», – пишет Григорий. «Пока человек эволюционирует, роботы нас заменят, и люди исчезнут», – пишет Недобрый. Да, к сожалению, машины эволюционируют быстрее. «Я не могу не думать о колбасе, когда так часто просят не думать о колбасе», – пишет Глоури. А как же недокормленный советский народ думал о высоком и больше, чем нынешний, пишет 33-й. 33-й – это не совсем правда, потому что советский народ существовал в условиях информационной изоляции, и советский народ думал, что живет хорошо. И в этом основное отличие. его от современного российского народа, потому что российский народ современный не находится в информационной изоляции. Когда у советского человека появилась возможность сравнивать, как живет он и как живет такой же человек, как он, но в других странах, в странах капиталистических, да, капиталистического лагеря, советский человек довольно быстро сообразил, практически за секунду, что есть все-таки некоторые изъяны в социалистической системе, конкретно в той социалистической системе, которая была выстроена в Советском Союзе. И есть плюсы, безусловно, в капиталистической системе, которая у нас выстроена не была в те времена. Вот и все. Поэтому Советский Союз, он мог и существовал в том виде, в котором существовал, за счет, в том числе, и информационной изоляции. Сейчас ее нет. 10.30 новости. Часов 10:35 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Мне пишут: у нас капиталистическая система, пишет некий Бегин, где 8 долларов в час по минимуму, а у нас гондурас, пишет Бегин, по поводу капиталистической системы и по поводу того, как мы живем. Бегин, вы человек, вроде бы должен быть, должны быть умным человеком, но, как странно, вы не умеете ничего анализировать. Давайте я вам помогу. Смотрите. Например, 8 долларов в час, это и по 8 часов рабочих в день, это 8×8, правильно? 64, правильно? А сколько у нас рабочих дней в месяце? Ну, как-то вот я слышал, что 21 рабочий день. Ну, вроде, да? Ну, примерно 21. Давайте так. Значит, умножить на 21 и потом еще и умножить на 75, потому что 1 доллар это 75 рублей, у вас выйдет примерно 100 тысяч рублей. 100 тысяч рублей и 800 еще. 100 800 рублей. В США, вы говорите, минимальная заработная плата. Бегин, если бы вы были человеком, способным на мысленные эксперименты, а мысленный эксперимент – это очень важная часть вообще любой экспериментальной истории, в принципе, даже в физике, в любых вещах, мысленный эксперимент – это очень важно. Вот Эйнштейн не даст обмануть. Если что, узнайте, что он вообще-то ставил мысленные эксперименты, и благодаря им, этим мысленным экспериментам, мы в итоге, в принципе, знаем, что такое Е равно МЦ квадрат. Ну так, на всякий случай. Просто обратите на это внимание. Так вот, поставьте мысленный эксперимент. Когда вы, имея 100 тысяч рублей в кармане, то есть, допустим, у вас есть недвижимость в Москве, и вы получаете с нее 100 тысяч рублей. Или, не знаю, какая-то работа на удаленке, 100 тысяч рублей. Переместитесь в Соединенные Штаты мысленно и попробуйте там жить. Попробуйте на 100 тысяч рублей жить в Соединенных Штатах Америки. Все? Все очень просто. Попробуйте с платной медициной, с страховками. Попробуйте с их платой за жилье, да? Попробуйте. Попробуйте с их ценами на еду. Вам, пожалуйста, этот эксперимент мысленный поставьте. Вам всего лишь навсего нужно узнать, сколько стоит страховка в Соединенных Штатах Америки медицинская, сколько стоят продукты в Соединенных Штатах Америки, сколько стоит то или иное вообще что-либо, вот, какие проценты по кредитам и так далее. Поставьте мысленно этот эксперимент. И ваш этот мысленный эксперимент приведет лишь к одному. Жизнь, конечно, скорее всего, в среднем будет чуть выше, но, как говорится, не драматично. Вы поняли, да? То есть не так, чтобы американец простой жил в несколько раз лучше, чем вы. Нет, такого не получится. Потому что много получаешь, много тратишь. Ну, такое государство. Откуда я это знаю? Да очень легко. У меня целых 2 человека знакомых жили в США. И оба этих человека вернулись назад. По одной простой причине. Они, конечно, зарабатывали какие-то деньги. И зарабатывали они, по факту, даже больше, чем... Они же... Вот один человек журналистом работал, да? Больше, чем здесь. Больше. Ну и тратили больше. И поэтому ничего не получилось. В итоге все равно пришлось вернуться домой и работать в Москве. Такие дела. А в США продукты дешевле, даже ММДМ с США на 20% дешевле, чем в России, пишет Николай. Так я и представляю себе семью, которая покупает ММДМ и ест их. Вот эти вот ММДМсинки, потому что это самая важная еда. Посмотрите как-нибудь на досуге, по-моему, на телеканале Discovery выходила такая программа, она была посвящена людям, которые живут в США на купоны. Они везде в газетах вырезают купоны, эту еду на эти купоны покупают. Посмотрите, какая это еда. Это будет еда, которую есть, в принципе, нельзя. Ну, то есть, это будут чипсы, это будут хлопья, это будет любая дрянь, которая называется едой, но на самом деле к еде имеет некое опосредованное отношение. Ну, никак не прямое. 4 года жил в Германии, тоже вернулся, налоги там сжигают почти половину зарплаты, пишет Андрей. Да, но людям это невдомек, понимаете, им это неинтересно. Им интересно просто услышать про $8 в час и после этого про эти $8 в час рассказывать. А ведь элементарно можно взять и посмотреть какой-нибудь документальный фильм об американцах, снятый американцами. Где женщина, работавшая на кассе, я вам просто пересказываю. Между прочим, фильм этот снят мужичком, которого недавно Илон Маск ругал, и Илон Маск назвал его идиотом. Помните, да? Бывший министр труда Соединенных Штатов Америки, фамилию сейчас я его пытаюсь вспомнить, Райх его фамилия. Вот он снял документальный фильм, всем советую посмотреть. Я название, к сожалению, не помню, но я думаю, что при должном внимании к этой теме вы найдете. Просто Райх найдите по фамилии и потом посмотрите документальные фильмы, которые он снял. Посмотрите на людей, которые показаны в этом документальном фильме. Посмотрите, как женщина, которая рассказывает о том, что у нее была зарплата $27 в час, оказалась на обочине, и у нее нет денег к существованию. Посмотрите, как она едет и говорит: слава богу, бензин есть в баке. Значит, все еще не так плохо, как могло быть. У меня еще пока есть бензин. У меня полный бак бензина, говорит она. Это американцы. Прямо сейчас. Прямо так. Прямо живут. Естественно, все вы смотрите на то, как живут люди с Уолл-стрит. Это, конечно, очень интересно. Это примерно то же самое, что судить по Рублевке о России. Вот примерно то же самое, что взять, посмотреть, как люди на Рублевке живут, а после этого сказать: вот как живет Россия. Ну, Россия так не живет. И Америка так не живет. Не живет. А если бы жила она иначе, то тогда скажите мне, какого бы черта, например, они выходили на Occupy Wall Street, зачем они выходили, американцы, на улицы, требуя распределения средств между богатыми и бедными, и утверждали, что богатые держат свои капиталы. 1% людей в Соединенных Штатах Америки держат большую часть капитала этой страны. Чего выходили люди-то бедные? Откуда они взялись? Кто они, если не американцы? Кто они, если не местные? Кто они? Засланцы Кремля? Это русские люди? Кто они? Ну и, конечно же, когда вы рассуждаете о другой стране, круто всегда сказать о том, что у них хорошо, а у нас вот нехорошо. Так, пожалуйста, у вас даже есть шанс поехать туда и жить там. Но, как показывает практика, возвращаются. И возвращаются очень и очень активно. Назад. Но, к сожалению, так получается, что там не рай, потому что работать надо. Это та же самая история, что и с регионалами происходит, которые приезжают покорять Москву. Потому что Москва живет богато, Москва сжралась. Я поеду в Москву. Поехал в Москву. Поработал несколько лет. На машину не заработал. На недвижимость тем более не заработал. Все соки из тебя выжили. И до свидания. Поезжай в свою деревеньку назад. Говорят большинству тех, из тех, кто приехал. И только единицы умудряются закрепиться. Единицы. Почему? Да потому что в Москве тоже просто так, ни за что, вам денег никто платить не будет. Вам все равно нужно будет быть человеком, одним из лучших, во всяком случае, в профессии. Только тогда у вас появятся деньги. И в Соединенных Штатах точно так же. Это капитализм. Здесь вам просто так денег не подарят. Нет, такого не будет. Иждивенчество – это не про капитализм. Нет. Численность среднего класса в США в 1,2 раза превышает численность всего населения России, пишет один из слушателей. Около 23 миллионов семей, 55 миллионов человек, 20% населения страны имеют доходы в диапазоне от 100 тысяч до 250 тысяч долларов в год, пишет Сыч. Вот не эти цифры там были в этом документальном фильме, можете посмотреть. Вот. И это, кстати, доходы без вычета налогов. Американцы считают доходы свои без вычета налогов. А потом посчитайте с вычетом налогов, и будет уже не такая приятная картинка. И потом, если вы говорите, что численность среднего класса в 1,2 раза больше превышает численность всего населения России, да, это как может быть? В принципе, 55 миллионов человек – это что? Это что, это 1,2 населения России? В России население вообще-то 146 миллионов. То есть я не совсем понимаю цифры, которые вы прислали, Сыч. Условный Джон из Fly Shit City живет богаче, чем Вася из Мухосранска. Или с этим спорить будешь, пишет Николай. Конечно, нет. С этим я спорить не буду. 7373948. Условно, их нищие богаче наших нищих, и их богатые богаче наших богатых. То есть их миллиардеры богаче наших миллиардеров, и их нищие богаче наших нищих. Да, они в среднем живут, конечно, лучше нас и богаче. Все понятно. Ну, извините, не рубль основная резервная валюта. Ну, как-то так. Не мы печатаем доллары, они печатают доллары. Почему так получилось? Ну, обращайтесь с этим вопросом не только ко мне. Например, можно обратиться и к Советскому Союзу, и к советскому прошлому. Почему так было допущено? Почему именно так сделали? Ну, сделали. 7373948, телефон прямого эфира. Говорят, после войны других вариантов не было. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Сергей, Железнодорожного. Ну и по поводу Советского Союза все говорят, да?
Слышно, ну и в том числе, да.
Да-да-да. Я скажу так, что закончил МВТУ, пошел в отдел работать. Я могу точно сказать, что как максимум 1/3 всего работала. Остальные все сидели, отбывали часы.
В Советском
отбывали
Союзе?
Часы просто. А?
В Советском Союзе?
Ну, да-да. Я не имею в виду цеха, где работали токари, фрезеровщики. Я имею в виду конструкторские отделения, работали, пожалуйста. Uh-huh. А эффективность, пожалуйста, было, значит, у нас цех, и с итальянцами закрутили, вот, когда уже перестройка закончилась, уже Россия да. началась. Вот, начали выпускать челноки для этих, для ткацких станков. Один итальянец приехал, ну, работяга, просто вот он не вышел в образование, ничего. Он настраивал эту линию, настраивал. Вот. Но потом у меня просто пришлось пересечь одним таким созданием институт легкого ткацкого машиностроения, по-моему. Вот,
так.
Вот это вот институт все советское время работал, а вот такую линию сделать не мог. Что они делали, как они работали, я, честно говоря, не очень как понимаю. Такие отчеты они писали.
Ну, понятно,
вот,
понятно.
Вот наша работа.
Это по поводу эффективности работы. Да, спасибо большое. 95-й, говорит Сталин. Да, спасибо вам большое. Сталин сделал так, что доллар стоил меньше рубля и думал, что так будет всегда. 95-й, маленький секрет. Никогда такого не было. Было, но только внутри. Это внутренний курс. Никто никогда не купил бы доллар по тому курсу, который был внутри страны. Это внутренний курс. Внутренний. Рубль не стоил дороже доллара. Все просто. В это можно верить, можно не верить, но это внутренний курс. Ну, такие дела. То есть для нас, да, доллар был дешевле рубля. Мы так считали. Мне бабушка моя говорила, царствие небесное, вот помню, доллар-то стоил 60, по-моему, 8 копеек. 68 копеек. Да, но нет. Естественно, только в СССР, пишет 95-й. Естественно, внутри. Ну, вы можете и сегодня это сделать. Попросите очень сильно Владимира Владимировича, и он вам сделает внутренний курс по доллару на 68 копеек. Какие проблемы? Ну, будете вы... дадут ли вам покупать доллары по этому курсу? Ну, нет. Вот и все. Поэтому людей, которые торговали долларами в Советском Союзе, вообще-то сажали в тюрьму. А это и хуже бывало. На всякий случай просто напоминаю. В Каракасе тоже внутренний курс сильно отличается от реального, пишет Спира. Да? Но только внутри. 7373948. Не все это понимают, к сожалению. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло. Я уже занят, Эдуард, Москва.
Да, вы здесь.
Да. Значит, тут еще момент. Представьте вот сейчас, да, что рубль равняется доллару. А что мы можем на мировой рынок поставить? Ну, кроме нефти и газа.
Ну, что ну еще оружие.
А? Ну,
оружие.
Оружие, да. Да. Но тут еще момент такой, да. В свое время, когда наше государство зарождалось, я имею в виду Советский Союз, там, РСФСР там, и так далее, вот, там были такие приняты планы, как электрификация всей страны, да, ГРО,
да,
и так далее, и так далее. Да. Сейчас кризис, да,
у нас газа навалом, да? Но чтобы провести газ в Москве, 800 тысяч надо. 400 тысяч, значит, вступительные взносы, и тогда в Подмосковье, я имею в виду, в Подмосковье. Вот, ну почему нельзя сделать? Там такие цены, это же я просто... Надо трубу положить на глубину 60 сантиметров, да, и там это вообще миллионы, дорогу сделать, да, миллионы там и так далее, да. Ну, цены, ну, неадекватные, ну, это же наш народ, наше богатство, да, недра и так далее, Ну, почему? Да. Почему такая стоимость электроэнергии, бензина и так далее,
Так
ну,
электроэнергия еще дешевая у нас.
А?
Электроэнергия у нас вполне себе дешевая.
Да нет, не дешевая электроэнергия. Не...
Ну, если сравнивать вот, с другими странами, то дешевая. Вот, знаете, некоторые вынуждены ветряки себе ставить. Именно потому, что у них нет дешевой электроэнергии. Хотите опыт 2012 года?
Ставят ветряки, да. Они ставят ветряки и продают свою энергию. Понимаете?
Давайте так, поделюсь опытом вот с вами, своим личным. Вас, да? Может быть, это устроит. 2012 год, Дания. Я туда приехал по пресс... Ну, короче говоря, по работе. Скажем так. Жил в частном доме. Это частный сектор. Естественно, можно было пользоваться электричеством, и я им пользовался на полную катушку. За 4 дня пребывания за это электричество я должен был отдать, меня не предупредили, за 3 дня пребывания больше 4000 рублей. Почему? Ну, потому что у них такие цены. Меня не предупредили. Вот. А я все удивлялся, зачем везде в доме по всем ящикам распиханы свечи. Мне было так странно, а почему свечи везде? И я думал, что они большие романтики, эти датчане. Вот. И у соседей сидели все, я тоже обратил внимание, при свечах вечером. Ну, по итогу этих 3 дней, и когда мне выставили счет, я понял, почему они сидели при свечах. Неимоверно дорогая электроэнергия. Просто колоссально.
А давайте я вам тоже пример свой. Давайте. В Испании. Давайте. В Испании, да, года 3-4 тому назад. Я входил, сравнивал цены у нас и в Испании. Я входил, знаете, в какие магазины? Ни в частные, ни в это. Я в Ашан, такой же есть. Я в Леруа Мерлен заходил. Цены одни и те же. Одни и те же. После я подошел в магазины, значит, мясные. Вот. Цена... Почти такая же. Ну, почти. 2-3 евро. Зашел на рынок сельскохозяйственный. 4 евро килограмм черешни. Ну, это хорошая черешня. 4, да? Тогда был курс где-то евро это 70. 280 рублей получается, да? У нас 400 рублей. Понимаете? Ну как, такая же электроэнергия, не очень дорогая, не очень дорогая.
Если вы Испанию сравниваете и по еде сравниваете с нами, тут немножечко загвоздка будет. Все-таки Испания это теплая страна, и, например, они выращивают очень много помидоров,
в том числе и на экспорт. Я говорю, что я входил в те же Ашаны, то есть там цены почти... Я даже удивлялся, я говорю, знаете что, возьмите нашего человека, да, закройте ему глаза и бросьте его в испанский Ашан. А и откройте, и он не поймет, то ли он в Москве находится, то ли он там находится. Качество продуктов такая же. Такие же пластмассовые эти самые помидоры, то есть их кидаешь, как теннисный шарик, они отскакивают.
Ну, просто они их производство, понимаете, это их производство. Поэтому оно и дешевле. Вот и все. Теперь, потому что у них это можно вырастить. У нас черешню вырастить сложно.
Леруа Мерлен, лампочки взять, Украина, пиво Украина. А мы все говорим, вот они загибаются и так далее. Я не видел ни одного товара советского. Так вот я и говорю, если сравнять курс, это самое... То, что мы можем продавать-то? Мы вот все кичимся, там, доллар. А что мы? Ну, вот наша национальная валюта стала мировой. Что мы можем продать? Ну, что? Вот кроме
все
того,
логично.
Что
мы вот, и мы заходим на круг и говорим, что это нефть, это газ, это металл, соответственно, оружие.
Да, вот 3 позиции.
Да.
Ну, все.
Да.
Ну, может быть, сделать какую-то машину там такую, что супер-пупер. Ну что?
Может быть, пока не сделали.
Москвич, он, я помню, у меня был и это самое, а после трешка, ты руль крутишь, руки болят.
Да, это ужасные были автомобили. Плюс, спасибо большое, да, если говорить о трешке, это «Жигули», видимо, да, это же все равно все тюнинг «Фиата» 124-го, да, копейки. А где у нас проблема черешню вырастить? На юге полно деревьев, пишет Владислав. Владислав, да так, вот если вы когда-нибудь посмотрите на карту и когда-нибудь вы посмотрите на глобус, и посмотрите, узнаете, что такое параллели, и вы узнаете, что, например, наша страна северная, и поймете, что наш юг и юг Украины – это часто север США, вы поймете, допустим, да, чем отличаются наши погодные условия и их погодные условия. Чем, например, отличается Россия от Испании, или чем отличается Россия от Италии. Мы северная страна. Не все это понимают, к сожалению, но хотелось бы, чтобы рано или поздно мы это поняли. Мы зерна продаем больше всех. Да, вот с зерном у нас получилось, Ильич. Правда, некоторые говорят, что это фуражное, это не то зерно, но, тем не менее, хотя бы с этим получилось. В Канаде тоже север, пишет Бегин. А в Канаде живут все по южной границе, практически никто не живет в тех широтах, в которых живем мы в Канаде. Просто на всякий случай вам сообщаю. И что-то я не помню о канадской черешне ничего вообще. Может быть, вы ели канадскую черешню? Я канадской черешни никогда не пробовал. Ну, так просто тоже на всякий случай сообщаю. 100 километров от Петербурга на север сельское хозяйство заканчивается, пишет Григорий. Удивительно, что оно вообще есть и в Санкт-Петербурге, как вот вы утверждаете, Григорий. Потому что, на мой взгляд, в Санкт-Петербурге тоже очень и очень... Сложная зона для земледелия. Зерно – это тоже сырье, как нефть и газ, пишет Алексей. А, вы в этом смысле, что мы... Ну да, в этом смысле я с вами соглашусь тогда. Вопрос не только в том, что мы можем продать, но и в том, кто нам разрешит это продать. Все рынки поделены, пишет стратегический инвестор. И это тоже очень правильное замечание. То есть круто сделать телефон какой-нибудь, но куда ты его продашь? В Китай? У Китая свои телефоны, в США у США свои телефоны, в Европу у Европы свои телефоны. Так куда ты продашь свой телефон? Если посмотреть на то, куда торговали всем тем, что создавалось в Советском Союзе, так это были страны соцлагеря. Да и то не все страны соцлагеря с удовольствием прям-таки принимали эти все вещи себе. Ну, знаем, где можно встретить наши УАЗики. У нашей УАЗики можно встретить где-нибудь на Кубе, например, да, в определенный момент, и на душе станет вам тепло. Но в прямой конкуренции, например, УАЗ и Мерседес, вы понимаете, что УАЗ проигрывает. В прямой конкуренции ВАЗ и Volkswagen, вы понимаете, что ВАЗ проигрывает. И проверить это элементарно, вы берете и выбираете себе автомобиль. И в этот момент вы сами понимаете, кто выигрывает, а кто проигрывает. Единственный вариант – это держать цены чуть ниже. И их и держат цены чуть ниже. На наши автомобили, например, если мы говорим об автомобилях, вот чем, например, цены у Volkswagen или у каких-то других крупных производителей, у Toyota и так далее. То есть, чтобы это была самая низкая ценовая категория, ну, соответственно, если это самая низшая, да, ценовая категория, то это самая, так сказать, примитивные технические средства и решения применяются в создании этого автомобиля. Потому что если вы захотите создать автомобиль уровня BMW или Mercedes, он у вас будет стоить как BMW и Mercedes. По-другому у вас никак не получится. Потому что не все в автомобиле, это не вся цена автомобиля, это реклама этого автомобиля. Очень много вещей, точнее, очень... большая часть цены, так скажем, да, великая часть цены, большая часть цены складывается из того, что вот автомобиль собирается из дорогих достаточно комплектующих. В 2017-м в Германии автомобиль Нива продали больше, чем местных туарегов, пишет Алексей. Да, есть экзоты, есть люди, которым нравится ездить на охоту, и они покупают Ниву, они покупают УАЗ. Я знаю, что в Японии некоторые люди фанатеют по буханкам, по нашим, им просто нравится, потому что это old school, это... Трушный автомобиль, как говорят сейчас на Западе, да, это настоящий автомобиль без всяких там электронных помощников этих. Ну, то есть люди берут по фану, как говорится. Люди берут для конкретных своих каких-то нужд. Ну, вот грязь месить вполне себе Нива, я думаю, подходит. Если у вас выбор стоит грязь месить на Гелендевагене, да, Мерседесе, или на Ниве, ну, Нива, вы сами понимаете, гораздо и гораздо дешевле. Ну и плюс мы здесь не учитываем налоги и так далее, которые приходится платить за мощные автомобили, и налоги, которые не приходится платить за слабые
по мощности автомобиля. Вот Нива — это слабый автомобиль с точки зрения мощности. Я бы хотел вам привести все-таки данные по коронавирусу, мы за ними следим. Появились они после 10:30, естественно, но поскольку у нас был другой разговор, я их не приводил. Вот сейчас у меня есть несколько секунд до конца программы, я это сделаю. 8926 человек – это новые случаи заражения коронавирусом в России выявлены. В Москве 3238. В общем-то, если вот так судить, пошел какой-то ниспадающий тренд. Есть ощущения по новым случаям заражения. Общая сводка по выявленным заражениям – 290 678 человек по России и 146 062 человека по Москве. Вот такие цифры нам сейчас дают. Это абсолютно официальные цифры, не выдуманные, не из головы, не нафантазированные по коронавирусу. Но я так понимаю, что потихонечку все-таки жизнь сейчас начнет возвращаться в прежнее русло, докоронавирусное. Я надеюсь, что это будет происходить как можно быстрее и как можно безопаснее. Я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.